что не вникнет, значит будет потом догоняться.
Это мы сами
включим. Всем доброе утро. Ну вот вам приблизительный результат с того. Вчера был вопрос, как управлять стихиями. Вот так вот управлять стихиями. У вас ожидалось ураган, ливень и все прочее. Мы его благополучно съели.
Не хватило.
Стихии возмущаются только в том случае, если мы не усваиваем тот потенциал огня, который фиксируется территориально. Поэтому те территории, где нету команд человека, человеческого типа, способных усваивать огонь, происходят разные сложные стихийные явления. Ну, то же самое, допустим, в прошлый раз, когда синтез седьмой не состоялся, у вас не планировалось никакого там урагана или чего-либо. Ну, оно вам произошло.
Да.
Потому что огонь владыка на синтез дал, а усвоение не состоялось. В результате вас тут помнило так следует. Вопрос, моет или ждет пламенем физическим, это уже вопрос, скажем так, исходящий от того, что необходимо для территории, какие возможности стихии может применить на тот или иной момент времени по территории. Это как вот у нас на синтезе, да? Кого-то от синтеза холодно, кого-то от синтеза жарко. Кто-то засыпает. То есть действие огня происходит разновариативно на каждого из нас, исходя из того, что необходимо для нашего развития. Поэтому кому-то огонь выжигает блоки, которые мешают усвоению огня и синтеза, холодно себя чувствует. Кому-то огонь, наоборот, идет в рост и развитие частей в этот момент, когда жар испытываем. Кому-то огонь и синтез вообще дается, скажем так, для первичного восприятия усвоения, когда мы засыпаем. Как правило, когда берется что-то совершенно новое, то хочется уснуть, и когда ты засыпаешь физически, усвоение внутреннее идет легче на другом уровне. Вот такие вот интересные моменты. Поэтому это также применительно и к территории. И это хорошо, если работает стихийно и царственно. Хуже, когда это работает социально и влияет на человеческую вообще жизнь. И политическую жизнь, социальную, экономическую и так далее. Это уже гораздо более болезненный процесс для нас. Хотя усвоение, в любом случае, синтеза огня дает перспективный рост и развитие, но, правда, выявляет все негативные моменты, которые есть в нашей с вами жизни. И вот мы с вами наблюдаем, то есть я всегда это наблюдаю на всех синтезах, что мы влияем непосредственно командой, проходящей синтез, на стихийное состояние той или иной территории. Вы скажете, ну а почему тогда достается Москве, ведь там самая, скажем так,
Качественная
команда. А сами подумайте, почему достается Москве?
За всех.
Потому что это... Да, у них вся территория России.
Москва, на них фиксируется весь изначально стоящий дом, изначально стоящего отца, во взаимосвязи со всеми другими подразделениями. Вот. Поэтому вот у вас какая часть фиксируется отца?
У нас?
Да.
Изначально считаю, константа.
Константа. Вот все константы на вас, вот всех подразделений, они фиксируются на вас. Поэтому все константы, которые должны применяться, исполняться в других территориях, где есть команды служащих, они фиксируются у ФОИ. А на Москве фиксируются все условия. Поэтому, скажем так, если где-то кто-то не дорабатывает что-то с константами, все это сваливается, господа, на вас. И ваша команда служащих должна с этими константами дорабатываться. Вот там, где не дорабатывают что-то с условиями, сваливается на кого? На Москву. И она благополучно все это ставит. Так же, как у нас, допустим, если где-то что-то не дорабатывается по цивилизованности и демократической расы, сваливается на Самару. И мы это должны команды пережечь и доработать. То есть команда еще на территории для того, чтобы и фиксировать то, что отец дает для всех. И в то же время помогать всем преодолевать какие-то сложности, которые возникают при усвоении этих фиксаций. Ну, это вот специфика законов все во всем. когда с одной стороны дано всем, но каждый специализируется на чем-то одном и отвечает за это одно как в положительном, так и в отрицательном варианте в том числе. И здесь, как говорится, что есть, то есть. Исходя из этого, на нас и сфиксирует отец ту или иную часть свою, видя, что мы можем наиболее адекватно с этой частью состояться. Опять же, на данный момент. Если мы меняемся и что-то движется дальше, на нас фиксируется другая какая-то часть, и мы идем дальше, как говорится. Вот у нас в Самаре уже там несколько частей отца за эти, допустим, 13 лет, которые у нас уже команды служат. У нас частей 6 или 8 мы там меняли частей уже за это время. Неплохо, нехорошо. Потому что синтез, он не предполагает какой-то долгой стабильности. Он постоянно находится в динамике развития. И вот очень сложно бывает людям переключиться на синтез только из-за того, что мы стремимся к стабильности. И мы считаем, что стабильность – это лучшее, то, к чему следует стремиться в жизни. То есть сложить все кругом вокруг себя, чтобы все работало, неизменно все происходило, и ты получал кайф и балдел от этого всего. Если так происходит, то жизнь, как следствие, от этого останавливается, и тогда уже теряются смыслы жизни. И жизнь поэтому постоянно что делает? Она постоянно нам дает новые, вбрасывает смысловые акценты, создает нам новые какие-то перспективы, новые какие-то ставит задачи и цели. И как только мы в чем-то достигли совершенства, как правило, нас этого лишают. Поэтому даже есть уже такая мудрость в понимании синтеза. Если хочешь от чего-то избавиться, доведи это до совершенства. Как только ты доведешь это до совершенства, у тебя это обязательно заберут. Даже если ты не хочешь это отдавать. Если хочешь, чтобы у тебя что-то оставалось, ну всегда оставь что-нибудь там чуть-чуть недоделанное, чтобы потом, когда захочешь избавиться, доделать и благополучно от этого освободиться и пойти дальше. Ну а вообще, синтез создает в конечном итоге такое состояние, когда ты постоянно ищешь новое и начинаешь в этом новом реализовываться. И это сложно, на самом деле, переключить человека из состояния стабильности и устойчивости в состояние постоянного динамичного роста и развития. Но именно когда мы в этом случае переключаемся, мы начинаем впитывать новые объемы духа с фиксацией воли Отца в огне воли. И как следствие это создает нашу жизнеспособность. Потому что жизнь это тоже что динамичное движение. Мы хотим жить, но не хотим, как правило, что динамично двигаться. Мы хотим жить, но чтобы все было стабильно, устойчиво и так, как нам надо. А жизнь говорит, нет, дорогой, будет так, как нужно воле Отца, будет постоянно все изменено в изменяющихся тенденциях и процессах, и только тогда ты будешь живой и динамично развивающийся. И вот это вот тоже вопрос дуализма, когда мы между двумя этими состояниями ищем правильный путь между тем, что нужно постоянно динамично двигаться, и тем, что необходимо, и должна быть какая-то устойчивость в основе нашего движения. А где истина? А истина, опять же, где? Посередине. И вот жизнь нас тоже заставляет искать синтез этих противоположностей. И он есть, естественно, этот синтез у Отца. И он где прячется? Он прячется в воле Отца. И вот когда мы вчера говорили с вами, что есть вот ментал, как явление шуньяты, позволяющие взаимосвязывать волю Отца и физику, то еще есть один интересный подход на восприятие воли Отца. И этот подход, он вам известен, то есть вы его периодически применяете как инструмент в своей жизни для того, чтобы определиться с явлением воли. Когда вы формируете мысленный ряд, определяя какие-то свои действия, не обязательно даже физические, да, любые действия. Потому что когда мы что-то, прежде чем что-то сделать, мы обязательно складываем ментальные основания для того, что мы будем делать. Даже если вы это не отслеживаете физически, хотя и физически вы много чего этого отслеживаете. То есть у нас всегда в голове происходит диалог. И мы опираясь на этот диалог, принимаем решение, где идти, к действию. И решение к действию никогда у вас не бывает, пока вы не примете это решение внутренне. Вы скажете, ну я же иногда действую и, естественно, не задумываясь. Это вы не задумываетесь физически о том, что вы делаете, естественно. Внутри все равно на ментале происходит полный анализ и оценка всего, что необходимо сделать. Вот внутри вас бежит кровь, внутри вас функционирует кишечник, внутри вас идут соки там разные делятся, клетки делятся, идет усвоение, выделение, то есть огромная масса процессов, которые мы с вами просто даже не знаем. Мы их честно не знаем, медицина их не знает. Медицина на много чего не может вообще ответить. Но в нас это все происходит. И вот за все это отвечает наш ментал. Ментал определяет, как это все должно в нас произойти. И только маленькая часть ментала на физике доступна нам к восприятию. Причем в синтезе мы учимся отслеживать действия ментала не только физические, но и эфирные, и астральные, и сами ментальные. И самое правильное отслеживание ментальных воздействий это отслеживание, какие мысли у нас работают на ментале в разных направлениях. И вот есть у ментала одна специфика, которая позволяет определить, есть воля Отца в наших действиях или нет воли Отца в наших действиях. И она настолько простая, настолько вам известна, настолько для вас естественна. Называется это логика. Логика – это нить последовательности мыслей, которые приводят к результату вашим каким-то действиям. Представляете, прежде чем вы что-то сделаете, вы выстраиваете логическую цепочку. И вот эта логическая цепочка, она строится чем? Волей Отца. То есть не воля там появляется, а сама воля строит логику ментала. И когда вы доверяетесь воле Отца, причем, знаете, доверяетесь, вы не напрягаясь допускаете ее в себя, как некоторые считают, волю Отца, да ни за что, как у меня, скажем так, есть у жены, есть племянница, и она до сих пор не согласна с тем, что нужно волю Отца исполнять. Вот человек уже взрослый, жизнью мотанной, скажем так, много раз. И все равно, говорит, нет, говорит, должна быть моя воля, а не воля Отца. У человека проблема с позвоночником, уже была операция, там хватает. В общем, за такой волевой акцент постоянно жизнь делает вливание, скажем так. Причем про волю Отца знает, мы общаемся, но все равно человек говорит, нет, говорит, моя воля должна быть. Помните Брюс Всемогущий фильм, да? Да сбудется воля. Моя отча, а не твоя. И ему там включили по полной программе. Там еще есть «Брюс Всемогущий 2». Тоже веселый фильм на эту тему. Так вот, воля, она строит логику мысли у нас в голове, скажем, в нашем ментале. И поэтому, когда вы выходите на логику и считаете логичным то или иное действие, внутри вот этой последовательности уже есть воля. А теперь давайте возьмем волю как нить, которая связывает мысли. А каждая мысль это, в принципе, что? Ну, шарик. Да, ну, это самое простое восприятие. Огнеобраз. То есть, когда есть соответствующий огонь, дух, свет, энергия, оформленная информацией. Острее для того, чтобы реализовать какое-то действие. То есть, есть чем делать, это у нас слово Отца, и есть как делать, это образ Отца. Когда образ Отца и слово Отца соединяются, для каждого действия появляется огнеобраз. Он состоит из субъядерности, ну, как более глубокий уровень материи. И вот когда выстраивается цепочка мыслей, она быстро, логическая цепочка мыслей, она соединяется с этой нитью воли. Что вам напоминает нить воли с нанизанными на нее кусочками огнеобразов?
Гирлянда.
Шашлык.
Шашлык.
Шашлык. И за это ученик один, который это сумел придумать и реализовать в традицию пищевую, получил посвящение, высокое достаточно, в прошлую эпоху. Потому что человечество, не зная ничего о синтезе, об отце, об ментале, делает шашлык. А шашлык делается во многих традициях культурных. Значит, что происходит, когда мы делаем шашлык? Когда мы делаем шашлык, у нас появляется астральное состояние. У нас идет общение. Причем общение идет в предвкушении питания. Активируется система пищеварительная в организме. Она соответствует астралу. То есть астрал начинает полностью проникать в нашу жизнь физическую. Через пищеварение, через душевное общение. Одновременно с этим мы это делаем обязательно где? На физике, понятно, да? Сорганизуясь для этой работы. И на этой физике мы обязательно используем синтез царств. Это эфир. Для того, чтобы организовать соответствующий дымок от углей, соответствующие угли, соответствующие природы. Мы обязательно делаем это на природе. Природа – это синтез царств. И поэтому нам кайф, но просто от того, что мы заряжаемся стихийно-царственным синтезом, который нас окружает. То есть мы уже взяли единичку, двойку, тройку. После чего, когда мы начинаем, во-первых, когда делается шашлык, должна быть логическая цепочка правильного ритуала формирования этого явления. То есть когда нужно пойти купить мясо хорошее, выбрать с головой, с умом выбрать мясо, соответствующий сделать соус, которым ты потом это все замочишь, да? Договориться, определиться, куда ехать, какие брать шампура, какой мангал, что будем жечь, что будем пить, чем будем закусывать, какие там будут овощи ко всему этому, какой будет десерт. То есть простраивается глобальная конструкция организации всего во всем. Соответственно, это требует ментального подхода. После того, как мы с вами вкусили шашлыка, закусили, перекусили, мы обязательно начинаем уходить в какие-то темы. Женщина уходит в свое, о мужиках, мужчины, женщины, политика, экономика. Это всегда, что замечено. То есть мы от душевного разговора уходим к социальным вопросам. И мы погружаемся в причинно-следственные взаимоотношения уже этим всем. То есть вообще соединяется аж 5 вариаций мерностной материи отца в этом ритуале. Причем, когда делается сам шашлык, он делается на углях. Угли — это тоже символика жизни нашей. Сначала пламя, потом уголь. Мясо, и уголь жарит мясо. То же самое жизнь наш, по сути дела, что делает? Вжаривает нам. От рождения до смерти нас жизнь жарит. То есть нам поджаривает пятки, мы бегаем по физики, решая какие-то свои вопросы. Вот шашлык, почему я говорю, что атма реагирует на символизм. Вот шашлык — это глубокий символ, который в себя включает все вот эти моменты. Причем мы доходим до пятерки этим шашлыком. А в предыдущую эпоху пятерка — это была атма. Это в новую эпоху атма на семерке. А в предыдущую эпоху она была на пятерке. Вспоминаем трансляцию планов, как это было. То есть вспоминаем вчерашнюю схему. Согласно вчерашней схеме, пятая раса чем? Жила эфирно-физическим, да? Первое.
Физика.
Эфирно-физическим планом, да? Потом жила астральным, монастическим, состоящим из высшего и низшего манасов. Потом был Будхи, была Атма и была Монада и Дом Отца, Адиплан. Так почему Адиплан? Потому что огонь назывался Анупадаки. Здесь это уже ближе к ведической традиции, туда корни уходят. Огонь Анупадаки. Анупадака или по-другому огонь, который меняет условия. Поэтому он назывался анупадический план, сокращенно его обозначили как адиплан. Но мы ушли от термина ади по той причине, что ади — это жена Аида. Аид — это владыка подземного царства, а жена у него была, ее звали Ади. Ну, поэтому физику и называли в какой-то степени адом. То есть, когда ты воплощаешься, допустим, с высшестоящих уровней галактического или солнечного выражение, на Землю, ты воплощался в подземное для Солнечной системы, по сути дела, царство. И попадал в материю планеты или на тот момент подземелье. Не секрет, что наша планета — это падшая планета. Сейчас она восстановила свои права буквально вот за последние годы. Но до этого это была планета падшая. За что, почему, мы не знаем. Но она отрабатывала вот это свое падение. Опять же, падение не обязательно бывает за что-то. Иногда падение бывает для чего-то. Известный факт, что если хочешь зайти, воткнись глубже в самый гумус материи. Как Иисус. Чтобы Христос зашел, как сын Отца Солнечного, ему пришлось воткнуться максимально глубоко в тело человека, Иисуса. И войдя Христом в тело Иисуса, ведь его же называли Христом, пока это все не произошло, он был Иисус из Назарета. И даже если сказать больше, в это тело вошел не только Христос, в это тело вошел и Люцифер. То есть в теле Иисуса было соединение духа двух ипостасей сына Солнечного Отца. Потому что сына Отца был один. Но с одной стороны это был Люцифер, как глава дома, как глава человечества. А с другой стороны это был глава иерархии, Христос. И когда все в Отце, там дуальности нету, там цельность. А когда идет в материи появляется что? Дуальность. Поэтому в материи есть черное, белое, плохое, хорошее. Но все это мы называем плохим или хорошим. Вообще в Отце все едино. И поэтому, когда шло воплощение Сына Отца Солнечного в физическое тело человека, планеты Земля, там воплотилось два начала. Люцифера и Христа. Иисус – это то тело, которое сумело примирить эти два начала, дав преобразиться обоим началом. Поэтому, если хочешь зайти, макнись как можно глубже, куда? В материю. Поэтому наша планета тоже считается падшей планетой, которая макнулась глубоко в материю Солнечной системы. Для чего? Ну, это уже второй вопрос. Нам пока закрыты эти восприятия, мы можем только догадываться, скажем так, какие-то строить умозаключения на эту тему. Приблизительно мы предполагаем, зачем, чтобы сформировалось то человечество, которое сформировалось. А так как оно является симбиозом нескольких цивилизаций, Фаэтона, Марса, Луны, минимум, и самой Земли, то получается 4 вида форм, минимум 4 вида форм жизни, плюс там какие-то инопланетяне свои следы оставили, божественные фиксации людей галактики. Масса вариаций форм жизни создала качественный вид, который мы называем человек. И отец зафиксировался на человека, как на совершенное тело, позволяющее носить в себе все ипостаси отца. Вот, то есть, чем ценно тело человека физическое? Оно способно являть любую ипостась отца собою. Способно. И этот процесс шел очень долго, на самом деле. И наконец-то сформировалось тело, которое должно теперь расселиться по метагалактике, для того, чтобы отец восстановился физически в объемах всей метагалактики. Ведь он же тоже пожертвовал свою физику, войдя ею в точку сингулярности, создав первичный взрыв, по итогам которого возникла вообще вся метагалактика, как наука и говорит. То есть был вброшен потенциал энергии, который создал первичный взрыв, куда вошли омеги отца, и начался процесс формирования жизни в самой метагалактике. Ни с чего, с нуля, с первичного взрыва. Так вот, пятый раз оживя планами отца, которые были определены в семи позициях, мы, войдя в синтез, начиная работать синтезом, что мы сделали? Ну, во-первых, первым делом мы разделили эфир и физику, и у нас физика стала отдельно, один, эфир стал отдельно, два. Преодолели этим в эмпирическую привычку эфирных проводников во взаимодействии друг с другом. И отдельное эфирное тело, которое содержится во втором синтезе, стало дееспособно и напрямую от отца стало получать нужные объемы энергии, энергетики, извиняюсь, для того, чтобы обеспечивать функционал физических органов. Дальше мы астрал отделили отдельно, вывели его на третью позицию, он был на второй. Низший манас сформировал ментал, четвертая позиция, все накопления низшего манаса, причем все накопления теперь сбрасываются эфирно-физические куда? В физику. Астральные сбрасываются в эфир. Поэтому когда мы, допустим, помогаем нашим близким, которые ушли из жизни, определиться во взаимодействии с отцом и в дальнейшем своем развитии, мы по привычке своей их ищем где? На астрале. Это нормально. То есть куда уходит душа? На астрал. Вот человек умер, душа куда отходит? Это по традиции даже религиозно. Душа отходит на астрал. И мы их там, как ученики, ищем для того, чтобы помочь им прийти к отцу. Потому что пока ты до отца дойдешь...
Как 43, в... да?
Нет, до отца многие вообще не доходят. Помните, как в Коране? Идя к отцу, не отвлекайся. Но все отвлекаются. Поэтому застревают где? В основном вот здесь. Письма живого усопшего, книга, написанная Элизабет Баркер, больше 100 лет назад, она об этом. Это... Вот еще одна из книг важна для понимания того, как живет астрал вообще, чем он там занимается. Элизабет Баркер, «Письма живого усопшего», есть избранные письма, там она тоненькая книжечка, лучше почитать избранные письма, не читать все, она толстая. Вот. Но книга тоже достаточно мистическая и дает много восприятию того, как живет астрал параллельно с нашей физикой. Как он нас видит, мы его не видим. Какие у него законы, отличающиеся от наших законов. Чем там занимаются души телесно, реализуясь. Ну а если проще, посмотрите фильм «Куда приводят мечты», там тоже это показано. Так вот, мы начинаем их искать на астрале. Естественно, на каком астрале? На своем астрале. А они, в общем-то, где? На астрале своем. И, конечно, в итоге мы их находим на своем эфире. И все накопления астрала сейчас пошли на эфир человечества новой эпохи. Вот дети, которые вот эти вот рождаются, они уже имеют вот эту планету. А нам приходится с этого уходить. Соответственно, все накопления низшего манаса пошли куда? На астрал. И то, что... Вот самый простой пример. Люди считают ментальностью обработку информации. Накопление и отслеживание информации. Считают, что это ментальность. А я говорю, это не относится вообще к менталу, это астрал. Потому что принцип астрея – это передача информации. Мы это третьим синтезом с вами изучали. Поэтому ментальностью является уже формирование новых мыслей из имеющихся кем-то ранее сложенных энергоинформационных объемов. Астрал всего лишь навсего занимается усвоением информации, его обработкой и сложением систематизации. Высший манас, причины предыдущей эпохи пошли на ментал новой эпохи. Все, что было наработано как причинно-следственные моменты, было отдано в разработку непосредственно ментала, где мы должны, обдумывая, анализируя причины, не допускать негативные для нас следствия и активировать, допускать нужные нам следствия. Я не говорю плохие и хорошие. Есть нужные и ненужные следствия. Некоторые говорят, да нам вообще причины не нужны. Если не будет причин, не будет жизни. Жизнь – это череда причинно-следственных взаимосвязей. Мы потом к этому еще с вами вернемся. Соответственно, будхическая... Здесь я не совсем. Весь манас был отдан на весь манас полностью, высший и низший. То есть все эти моменты были отданы на астрал новый. А будхи реализовался на четвертом плане новой эпохи. Ну, это вот было уже лет 13 назад. То есть даже более высоко. Вся суть, которая была накоплена в огненном восприятии мировом прошлой эпохи, пошла на ментал новой эпохи. Соответственно, на причины новой эпохи были отданы все накопления воли в предыдущие расы. И мы вчера с вами в практике достижали. На буддический план новый были отданы монадические накопления. И дома отца пошли на атму новой эпохи. То есть условия прошлой эпохи полностью отданы в волю отца новой эпохи. Вот так сложилась новая организация планирования. И мы стяжали новый план атмомонадический, восьмой. И вот когда эта восьмерица состоялась, только тогда мы вошли в синтез. И поперли уже в этом синтезе по полной программе. Значит, что дал синтез человечеству? Он дал восьмой план новый. Он дал второй план новый. И произвел переформатирование всей системы под цельность явления зачальствующего отца восьмерично собой. Предыдущая эпоха давала троицу отца. Минимально, максимально. И вот перейдя с троицы на восьмерицу, мы доказали, что человек способен являть отца и способен иметь право на жизнь дальше без уничтожения предыдущей расы. Мы тоже отдельно это просили у отца. Вот от этой восьмерицы все началось и все пошло действовать. Ладно, такой небольшой экскурс в историю. В конечном итоге мы дошли на данный момент, и нам была дана публикация позавчера, о развертывании метагалактики Фа, то есть материи, в которой мы с вами живем, до 16 384 реальностей. Теперь как строится метагалактика? Возвращаемся еще раз к этому, это важно. То есть сама метагалактика строится, ну возьмем ее шарообразно, да? Так проще воспринимать, сферно. Так оно и есть на самом деле. Вот два японских ученых, которые получили Нобелевскую премию за доказательство ее наличия, они как это доказали? Чисто физически могу это показать. И это будет достаточно логично и просто. Реликтовое излучение, которое возникло в момент взрыва, вот произошел взрыв, из этого начало пространство появляться. Реликтовое излучение, оно не покидает этот объем. То бишь, значит, у этого объема есть пространственно-временная физическая граница, от которой происходит отталкивание реликтового излучения, и оно постоянно находится в этом объеме, двигаясь от одной точки к другой, потом обратно, потом обратно. Ученые отследили интересный момент, что вот это реликтовое излучение меняется его частота. То есть длина волны становится все длиннее, длиннее и длиннее. Это так называемый эффект красного доплеровского смещения, когда спектр частоты смещается в сторону низкочастотную красного цвета. И исходя из этого, и возникла теория расширения метагалактики. То есть метагалактика продолжает расти. Она растет на данный момент, эта скорость даже измерена, 72 километра на парсек за год. Вот такой скорость роста. 72 километра на парсек. Тогда что такое парсек? Парсек – это один световой год. Это расстояние, которое свет пролетает за год.
Это очень большое.
Это очень большое расстояние. Парсек совершенно правильно. Но мы прирастаем на 72 километра на парсек один, на каждый парсек, за один год.
Ну, я понимаю.
Расширяется Земля.
Да. Все расширяется. Вы расширяетесь. Вселенная. Все расширяется. Атомы расширяются. То есть растет все.
И скорость увеличивается.
Вот скорость меня поражает.
Скорость, я не могу сказать про скорость.
Ну, во времени там.
Здесь вообще еще сложнее с вопросами скоростей. Пока мы измерили, что 72 километра на парсек за год происходит. Если сжать это до размера человека, человек тоже растет на самом деле. Вот походите, посмотрите доспехи, которые были у рыцарей в прошлую эпоху в музеях. Они на подростка вообще-то. Поэтому наше тело уже выросло из тех состояний и возможностей. Ученые в то же время говорят, что даже сейчас атом водорода меняет свои свойства за счет того, что он стал более разреженным. То есть процессы идут. Они набирают обороты или нет, сложно сказать, потому что мы пока только лишь нашли способ регистрации этих процессов. А чтобы иметь картину, динамику во времени, нужно иметь больше просто времени для того, чтобы это видеть. Так вот, метагалактика продолжает развиваться и расти. Причем метагалактика подразумевает не только материальное, то, что мы с вами воспринимаем, но и энергетическое, астральное, ментальное и все. Все виды материи, которые туда входят. И в нее входит, как выяснилось, 16 тысяч, вот я уже цифру озвучил, 16 384 варианта реальной материи. Честно говоря, мы пока из этого где-то сумели освоить 4096 видов. Неплохо, нехорошо. Нам отец просто показал полный объем, который там материи есть. Так как отец минимально четверичен для человека, то это вполне вписывается в наше восприятие. Вот если мы освоили 4096, спасибо, подтверждение. Чих, это подтверждение. Поэтому если у вас нужно что-то подтвердиться, и вы мучаетесь ментально на тему какого-то, или что-то происходит в плане озвучивание, чего вы никогда не знали, и вы сомневаетесь, обязательно кто-нибудь вам где-нибудь чихнет. Это так работает жизнь, она подтверждает сомневающимся об истинности того, на какие темы мы что-то обсуждаем. Это знаки уже. Ладно. И вот 4096 это четвертая часть от 16384. То есть все четко вписывается. Человеку доступна к восприятию на данный момент одна четверть от отца. И мы ее сумели предыдущей эпохой и переходным периодом освоить, воспринять. Я не скажу, что это мы сумели сделать идеально. Мы, вот чем человек интересен отцу, тем, что он имеет стиль экспансии в материи, который не предполагает детального вникновения и освоения материи и дальнейшего движения только после этого. Поэтому мы с вами всегда берем больше, чем нам надо, больше, чем мы можем, естественно, усвоить. И вот благодаря этому мы нашли способ динамичного роста и восхождения в отце. Очень есть много цивилизаций, которые на том и стою, что имею. То есть берут какой-то объем материи и начинают его глубоко разрабатывать и осваивать, не устремляясь на дальнейшую перспективу роста и развития. А человек – существо жадное, которое всегда стремится взять больше, чем ему нужно. И взяв больше, вот этим больше, ему оказывается намного проще и легче освоить то, что уже было взято раньше. Поэтому, с одной стороны, да, мы слепые, глухие, жадные, невидящие, но с другой стороны, есть хорошая фраза, только слепой может безнаказанно смотреть на солнце. И вот таким слепым, запуская руку дальше, мы умудряемся взять больше, чем имеем право к применению. Но взяв этого больше, мы этим большим быстрее иерархизируем и систематизируем то, что уже имеем. Потому что на самом деле это парадокс. Жить в материи, но являть отца. Чтобы являть отца в материи, нужно этого отца в материю взять. А если я буду повязан на материю, погружен в нее глубоко. Я никогда не смогу отца взять. И вот благодаря тому, что мы нашли этот метод, этот способ, нам отец дает всегда больше, чем мы можем иметь на данный момент. Это создает определенное эволюционное развитие для нас с вами. То есть включается именно эволюция. Вот у животных у них другой принцип. Вот те же ангелы, допустим, да? У них принцип простой. Вот я это имею, я должен это максимально сорганизовать для своей жизни. И вот эта сорганизация, она уже происходит без нашего эволюционного понимания. Мы это называем эволюцией. То есть, когда ты получил, и ты вот должен эту территорию полностью что окучить настолько, чтобы она была тобою полностью обустроена. Это категория матери. Поэтому мать, она занимается эволюцией в нашем понимании. Но для нее это эволюция. Отец занимается эволюцией человека, но для матери это инволюция. То есть каждый смотрит с позиции своего наблюдения. Поэтому женщина отвечает за быт и очаг, а мужчина всегда отвечает за то, что нужно туда принести. То есть он бегает всегда вокруг, там, где Макар телят не пас, пытаясь теленка найти и притащить его в очагу, а женщина уже должна обустроить это все дело в очаге. Это опять же, а где синтез? А синтез в детях, в сынах и дочерях наших. То есть они несут этот синтез. А мы уже организуем этот процесс. И вот так оно строится все во всем, везде. И вот здесь, когда мы рассматриваем материю метагалактики, у нее есть материальная сторона метагалактика Фа, но у нее же есть еще и нематериальная сторона, чисто отцовская. И в чисто отцовской там тоже 16 384 реальности. Поэтому вся метагалактика, 16-я изначально стоящая реальность, предполагает синтез двух массивов реальностей. Где на первом вышестоящем, на первой стоящей реальности находится экополис. И мы туда будем с вами ходить. Я туда тоже выхожу периодически. Это экополис следующего, можно сказать, уровня развития человеческой расы в метагалактике. Поэтому есть наша фиксация на планету Земля, которая стоит сейчас в центровке метагалактики Фа, планета Земля. И есть вышестоящая планета Фа, которая определяет именно синтез взаимосвязи материальной части метагалактики и нематериальной части метагалактики. И когда мы с вами ходим в нематериальную часть, а мы вчера ходили, будем сегодня только ходить, мы ходим по 16, вот мы ходим в эти вышестоящие реальности, а приносим это все куда? На первую физическую реальность, изначально стоящую реальность, в которой мы с вами здесь живем. Реальность. На планету Земля. И у нас появляется взаимосвязь между, допустим, отцом, который на 16384 вышестоящей реальности, аватаром синтеза Куткуми, допустим, который на 16320 реальности. Ходили мы еще вчера к неизреченному, в том числе на соответствующую вышестоящую реальность. И ходя вот в эти нематериальные, скажем так, фиксации метагалактики, мы оттуда приносим на планету Земля соответствующие синтез и огонь, который непосредственно есть в иерархии изначально стоящего отца. Принося этот синтез и огонь сюда, две физики взаимосвязаны между собой априори, и начинается развитие взаимосвязь физики планеты Земля и физики вышестоящей планеты. Причем эта взаимосвязь организуется, в первую очередь, временно. И за счет будущего, которое уже заложено в вышестоящей реальности, созидается настоящая планета Земля. Это настоящее начинает влиять на это будущее, и происходит стяжка двух временных параметров. Время — это тоже материя, кстати. Вы тоже научитесь им управлять. Вот. Только это другой вид немножко материи. Более высокий, чем обычная физическая, к которой мы с вами привыкли. Происходит взаимосвязь центровки, через которую идет развитие вышестоящей планеты Фан. Опять же, смотрите, вот вы видите, Земля как точка Хум. То есть физика является точкой Шуньяты, или по-другому точкой Хум всей метагалактики. И через планету Земля происходит внесение от Отца и от Аватаров, то есть от иерархии происходит проникновение нового в эту всю окружающую планету Земля, метагалактическую изначально вышестоящую реальность. Вы скажете, а нафига Казебаян, да? А что, нельзя вот просто так вот взять и отсюда сюда зафиксировать? Физика является инструментом проверки воли Отца для реализации огня во всех материях и временах, которые есть у Отца в его метагалактике. То есть физика – это проверочный, скажем так, уровень, насколько воля Отца корректно смогла реализоваться. И воля Отца считается только то, что до физики смогло дойти. Все, что до физики не дошло, воли не считается. А то вы думаете, что воля – это вот там придумал Отец, да, и нам спустил. Не, господа, там придумают много чего. Но только то, что на физике офизичилось и стало корректным для жизни, считается волевым в Отце. Поэтому я говорю, что воля, она это нежная, искристая реализация возможностей, жизнеспособностей разных форм к своему существованию. Поэтому волю надо приветствовать, ее надо любить, и надо стараться быть в воле. И тогда вы будете жизнеспособны на физике. И тогда все, что нужно для этой жизнеспособности, вам будет дано. И как только человек на физике начинает кочевряжиться и говорит, нет, я буду жить своей волей, так как я хочу. И говорит, свободу воли живи. Только ты не получишь вот этого, вот этого, вот этого. И начинается, тут у тебя проблемы, там у тебя проблемы, тут. Вы скажете, а что ж теперь отдаться полноте в волю Отца и быть под отцом? Нет, Отец нам дал свободу для того, чтобы эту волю применить. Выбирай, применяй, как ты считаешь нужным. И только тогда возникает истина Отца на физике, в его воле, его огнем. И синтез проникает вплоть до физики. И вот если синтез на физике состоялся, это признается истинным и распределяется потом по всем уровням материи. Вплоть до настоящей планеты. Я просто показываю самый простой подход. И чем ценна физика? Поэтому, когда происходит перевоплощение, зачем перевоплощаемся мы на физику? Ну, казалось бы, ну, умер здесь, ушел на какой-то там уровень материи. Уйдя на этот уровень материи, ты не перейдешь на другой уровень, потому что каждый вид материи имеет свою мерностную организацию. На данный момент нам обозначено, что физика наша строится 4096 мерностью. Вы скажете, я только три мерности знаю. Это вы знаете меры пространства. Но вы не знаете мерности. Мерность, что такое? Мерность – это взаимосвязь условий в цельности их исполнения. Вот берем любой огнеобраз, он состоит из чего? Из информации, как применить тот огонь, дух, свет и энергию, который есть в нем. Это, ну, как атом. Атом это тоже что? Это огнеобраз, у которого есть информация функциональности этой материи и соответствующий потенциал, заряд, который позволяет это исполнять. Поэтому у нас из таблицы Менделеева состоит вся материя. И каждый элемент таблицы Менделеева имеет свои что? Свойства. Свойства каждого элемента – это и есть информация. А внутри спрятанный заряд, вплоть до чего? До ядерного взрыва. Откройте любой атом, вы получите атомный взрыв. Это надо еще суметь открыть. Там настолько все это спекулировано. Вот это огнеобраз. И вот... мерность определяется количеством огней, которые запакованы в огнеобраз. Самое простое. То, что мы считаем трехмерным, является всего лишь навсего три меры измерения пространства. Высота, ширина, длина. Сейчас уже четвертое, говорят, глубина пространства появилась, восприятие. Даже в фильмах показывают, допустим, в том же «Гарри Поттере», как меняется глубина пространства в том или ином объеме. То есть палатка стоит, в нее заходит, там целый дворец оказывается. Вот. И вот мерность позволяет менять структуру пространства и времени. У нас даже время на планете Земля разное. На орбите одно, на поверхности другое. И что такое мерность? Мерность — это количество огней, запакованных в том или ином огнеобразе материи. Если мы помещаем... Чего? Чего? Что хочешь?
Вот просят чуть-чуть отключить.
Нет, он не дует, надо просто температуру снизить. Но это, но это чисто субъективное, могу сказать, восприятие. Давайте повысим, сделаем 25. Это проживание, это не температура. Это другое.
У каждого свое состояние температуры, у меня всегда повышено. Вчера мне было жарко, сегодня что-то
прохладно. Ну, оно проникает глубже, начинают блоки вскрываться. Сколько, как вы думаете, в трех мерах может быть вариативности мерности? Вот даже у трех мер, у трех огней, сколько может быть вариаций? Три в кубе. По закону все во всем. 27. Мерности в трехмерном пространстве. Поэтому каждое условие, в которое вы входите, может иметь 27 вариантов реализации. Но вы выбираете только какой-то один. Поэтому просто надо подход к мерностям, к восприятию менять. Поэтому, когда я говорю 4096-мерная физика, проще относитесь к этому. Просто вариантов применения огня здесь вот минимум такое количество. Значит, каждое присутствие, каждая реальность дает свою дополнительную мерность. Как следствие, мы с вами выходим в самой высокой мерности на реализацию, буду подглядывать, 20479 мерной материи. А здесь у нас 20479 мерная материя. Вот два вида мерности, от и до. На данный момент развернулась метагалактика ФАП. И наша с вами, вот я к чему? Я к тому, что каждая реальность фиксирует одну часть. Допустим, душа живет своей реальностью, разум своей реальностью, интеллект своей реальностью. И каждая часть живет в реальности, которая строится материей, законами этой ее мерности. Если мерности разные, материи между собой не пересекаются. Вот как здесь находится одновременно и материя ментала, она здесь, материя чувств здесь, материя мысли здесь, да, материя чувств здесь, да, материя смыслов здесь, да, материя эфира здесь, да, физики тоже здесь. Это пересекается? Нет. Оно друг другу не мешает. Есть взаимосвязи, но это делает уже мир. Вот мир объединяет реальности, создавая жизнеспособную взаимосвязь для того, кто живет этим миром. И когда каждая часть живет своим присутствием, своей реальностью, своей мерой, своими мерностями, то человек, умирая, он куда попадает? Он попадает в какую-то из реальностей. Попадая в ту или иную из реальностей, он из нее уже выйти не будет, не сможет никогда, если он ее не покинет. А покидать разрешается только куда? Физику. Поэтому всегда идет эволюция человека простым принципом. Ты здесь наработал что-то, изменился, вырос этим, умер, перешел в реальность, соответствующую твоим накоплениям. А 40 дней, 9 дней – это всего лишь навсего отделение от физики, от эфира, от астрала. Отделение. Сброс вот этих вот материальных... фиксации, чтобы пойти дальше. А куда дойдешь, это уже второй вопрос. Это описано, кстати, в источниках, что в христианстве, что в исламе, что в других. И вот, поднявшись до определенного уровня, вот у Элизабет Баркер как раз в письме Ушопсу там описано, как этот процесс они организуют. И вот, поднявшись до определенного уровня, начинаешь складывать условия своего воплощения опять на физику при наличии желания выйти в более высокое качество материи. Поэтому, если хочешь войти, зайти выше, в более высокое качество, будь любезен воплотиться. Воплощаясь, складываешь себе условия воплощения, связанные с тем, что будешь отрабатывать, что будешь преодолевать, какие будешь себе условия создавать. Поэтому, когда душа идет в воплощение, она знает, куда идет. Но воплощаясь, естественно, все это забывает. Но приходит именно к тем родителям, которые ей даны для того, чтобы она, преодолев их, взошла собою. То есть преодолевая те условия, которыми живут родители. Поэтому ваши дети преодолевают вас. Вы преодолеваете своих родителей. Идет взаимосвязь поколений. И, как правило, мы воплощаемся в семью по каким-то однотипным спецификам духа, которые мы должны преодолеть совместно, живя друг с другом. Потому что преодолеть совместно с соседями не получится. Соседей можно поменять, послать, а вот тех, кто у тебя в семье, послать далеко не получится. Они всегда будут рядом и сами тебя куда хочешь пошли. Поэтому мы любовью это соединяем, единое целое. Ну, где-то любовью, где-то ненавистью. От любви до ненависти тоже один шаг. Но тут тоже деваться некуда. Как правило, как обратная сторона медали, да? И происходит через перевоплощение выход в следующем, когда ты уходишь с физики, в более высокий уровень. И вот это и есть эволюция. Поэтому человек умирает на физике тогда, когда он уже не способен повысить свое внутреннее качество. Или когда у него складывается ситуация, что он может понизить эти качества. Поэтому, да-да-да, почему говорят, жизнь отнимают чаще у тех, кто, как это, у ярких личностей часто забирают из жизни. Ну, там, вот Тальков ушел рано, там этот ушел рано, этот ушел рано. С позиции матери они яркие личности, помогающие развивать материю. А с позиции отца они те, кто не занимались собой, а наоборот всего себя, скажем так, реализовали в других. Тут тоже...
Много отдавали по-другому.
По-другому сказать, они тот заряд слова отца, который был им дан на физическую жизнь, потратили нецелесообразно с позиции отца. Не на свое внутреннее развитие, а на развитие внешних условий. И как следствие себя не развивали. Вы заметите, что традиция сохранения мощей святых, присутствующая, допустим, в католицизме и у нас в том числе, предполагает, что человеку не дают уйти далеко от физики его духом, привязывая ее к мощам. И потом эти мощи таскают по городам и весям, их облизывают другие нищие духом, слизывая с этих мощей избыточно накопленный потенциал духа. Так не задумывались? Что это вообще-то каннибализмом пахнет по полной программе. Почему христианство хорошо прижилось в Африке? Потому что оно продолжало каннибализм, только уже в духе. И называют как-то интересно ту конструкцию, в которой складываются эти мощи.
Рака.
Прочитайте рака, наоборот, другое слово выйти. Кара. Поэтому есть хорошая такая фраза. Из пепла, из праха пришедший, в праха должен уйти. Помните главную просьбу Махатмы Ганди, когда он завещал, как себя похоронить? Сжечь и пепел развеять, чтобы мощей не оставалось. Поэтому чем меньше от вас остается мощей, тем легче вам в следующем воплощении. Тем быстрее вы воплотитесь, перевоплотитесь и пойдете дальше. А если не дают перевоплотиться, значит что-то не так делал. Поэтому пусть он лучше будет на виду, в мавзолее, а то еще что-нибудь отчебучит. Потому что это воплощение было конкретно владыки демонского глобуса. Владимир Ильич. Поэтому его не хоронят категорически. Он на виду, над землей лежит. Потому что пока еще не пришло время ему перевоплотиться. Достаточно и так сделал. Много чего. И хорошего в том числе. Там много хорошего есть. Но есть и негативное. Скажете, ну есть те, кто за коммунизм, за все, за него. Человек заканчивал жизнь с наказанием, которое выражалось в сильных, сумасшедших головных болях и неадекватности психического выражения. Кто знает, какие годы последние были. Да. Это наказание, на самом деле. Это сумасшествие. Сумасшествие – это наказание. Вот. Поэтому там есть свои плюсы, свои минусы. Мы тут не судим никого за это. Я просто показываю факт того, что если вы хотите быстрее поглотиться, желательно тело отправить в крематорий. И тогда это быстрее будет. Нежели ваши косточки будут не тлеть. А как определяется святой, не святой? Традиция в католицизме.
Нет.
Да, они делают просто. Они ложат в гробик на полочку.
Ну это вот как вот у этих.
Католицизме.
Буддистов тоже вот в храмах там.
Заглядывают в гробик через 50 лет, не сгнил. Почти, наверное, святой. Давайте еще лет 30 подождем. Еще подождали, говорят, о, нормально. 80 лет не сгнил, значит, надо сажать в раку. И сажают, как буддистов тоже, в стеклянную эту штуку. Угу. Все, и человек не перевоплощается. Он за цель, за якорем на материю. Это наказание, на самом деле. То есть позиция отца наказания, а мы на это смотрим. И толпа нищих духов идет, слизывает с него потенциал духа. Причем идут зачем? Забери у меня мои болячки, дай мне оздоровление. И на самом деле смотришь, стоит тело, атмическое тело святого, около этого сидящего там или лежащего нетленного тела святого. И перерабатывает весь тот негатив, который ему приносят страждущие. Говорит, я уже, говорит, тут понимаю за что, но приходится. Слишком много намолил и не отдал своевременно. Не занимался собой.
Вопрос. Вот моряков считали учениками в пятой расе, да? А многие из них оставались в море, погибали. Вот это что, наказание?
Тоже?
Наказание?
Нет,
а что это?
Ничего, ты растворился.
А, да, растворился.
То есть ты быстро перевоплотишься.
Наоборот, быстрее перевоплотишься. Да?
Думаете, почему вырубают дырку в потолке для тех, кто занимается магией? Для любого экстрасенса или мага после смерти обязательно вырубают дырку. То есть он душа не уходит. Она так и остается привязана к тому помещению, где занималась этой магией. Это даже рубят дыру в порте помещения, чтобы это все ушло. Зачем отпевают в православии? Чтобы зарядить дополнительным потенциалом душу, чтобы она оторвалась от этого тела и ушла в том числе. Если человек, конечно, был воцерковлен, церковь может помочь. А если не был воцерковлен, то не факт. Почему суицидников не пивают, не обряды не делают, даже на кладбище хоронят отдельно? Потому что он не уходит на эфир даже. Он остается в прослойке между физикой и эфиром. Наказан столетиями буквально за суицидность. Потому что если ты не исполнил волю отца, не выработал весь потенциал слова отца для этой жизни, то ты будешь его вырабатывать на эфире, а там его приходится вырабатывать долго, пока не кончится. Почему дети рождаются и быстро умирают? Суицидники.
Автоназии то уходят добровольно. Болезнь,
человек там не уходит сам. Его убивают.
Да, но с его согласием.
Ну и что? Но он-то на себя руки не накладывает.
А это уже более
нормально. Мы вообще-то все согласны, что мы умрем. В конечном итоге, правильно? Я согласен, что я когда-то умру. Только я умереть хочу так, чтобы это тело забрать. Как это сделали учителя в 1899 году. Они же тела забрали, умерли здесь, но забрали тела, взошли. И я также хочу. Отец сказал, говорит, вы это сможете делать. Это делалось 100 лет назад. Почему мы это не можем делать? Можем. Иисус 1900 лет назад сумел тело физическое даже преобразить. Умер на кресте, но воскрес от пламени, от огня монады. Почему мы не можем? Тоже можем. Мы же его последователи. У нас это рецессивный признак-то присутствует. То есть вопрос в этой материи, вопрос в нас, когда мы это можем реализовать. Мы это можем реализовать на самом деле. И у альбегойцев были эти практики. Почему их и уничтожили максимально, чтобы ничего это не осталось. У духоборов есть подобные практики. Только они это делают энергетически, астральным принципом. За что их, в общем-то, и освободили от воинской повинности, поселили отдельно в Крыму, и к ним сам император ездил общаться. И допускал к себе, к общению в Петербург. И до сих пор община в Кропоткине существует, и никто ее не трогает. Духоборов. Просто об этом не кричат сильно, вот и все. Но никто их и не трогает. Ладно. Двигаемся дальше. Вот количество мерностей. Каждое присутствие отдельно. Каждая реальность, извиняюсь. Каждая часть фиксируется на соответствующую реальность. И живет своей мерностной организацией. Именно той, которая соответствует той или иной части. Вот так вот на данный момент это развернулось. Ко всему прочему, чтобы это все было в синтезе в человеке, сейчас на данный момент развернулось 4 вида миров, где физический мир состоит из 1024 реальностей, тонкий мир состоит из 2048 реальностей, метагалактический из 4096 реальностей и синтезный мир из 8192 реальностей. Кроме всего прочего, здесь реализуется 16 видов эволюции по 4096 реальностей в каждой. Как это пока реализуется, я не могу сказать, мы пока этого не знаем. То есть как поместить 16 раз по 4096 в 16384. Значит, видимо, они как-то накладываются друг на друга, эти эволюции. Как, пока не знаю. Нам на это дело документ пока не опубликован. Кроме всего прочего, метагалактика фиксируется на планету Земля, которая является первой физической изначальной реальностью. Знаете, ведь сама метагалактика это 16-я изначально стоящая реальность. Планета Земля это 15-я изначально стоящая реальность.
А там ведь не просто метагалактика, метагалактика факт. 16.
Нет.
Нет.
Ты читай внимательнее, там все хитро в документе написано. Читаю прям сам документ. Определить явление метагалактики Фа 16-й изначально вышестоящей реальности. 16384 реальностями и 16384 вышестоящими реальностями. Развернув явление физической реальности метагалактики Фа, 16-й изначально стоящей реальности 4096 мерных физически. То есть там указано, что метагалактика Фа относится к 16-й изначально стоящей реальности. И мы знаем с тобой, что это часть материальная. И там, если дальше еще смотреть, там тоже можно найти в одном месте на эту ссылочку. Поэтому, когда мы следующий пункт рассматриваем, допустим, то здесь сказано, что 16-я метагалактика Фа – явление метагалактики. И всех их видов 16-я изначально стоящая реальность. То есть метагалактика Фа – это явление метагалактики. А мы говорим, что такое явление. Явление – это физическое выражение, физическая половинка всего целого. Это и есть явление. Поэтому, когда мы слышим фразу «явление метагалактикой Фа», «метагалактика Фа явлением метагалактик», «метагалактики», «метагалактика Фа явлением метагалактики». Вот. Соответственно, планета Земля 15-я изначально стоящая реальность, и наша физика, которая самая нижестоящая, это первая изначально нижестоящая реальность. И все они соединены друг в друге мерностями и мерностями и мирами. Миры и мерности все это соединяют в единое целое. Закон нижестоящий включает нижестоящий как часть. Так как мы с вами жители физики, для нас этот вопрос актуален. В чем? В том, что на физике, на которой мы с вами живем и ходим, по которой одновременно фиксируется и планета Земля, 15-я изначально стоящая реальность, и метагалактика, 16-я изначально стоящая реальность, метагалактика и фар. Поэтому я планету Земля поставил в центровку метагалактики фар, как точку шуньяты материи, которая для себя все это синтезирует. Это значит, что другие планеты не факт, что это так с собой синтезируют. Наша планета соглашается, потому что она слишком своеобразна даже в этой Солнечной системе. Другие планеты, значит, фиксируют на себя какие-то другие изначально настоящие реальности своей физикой и не являются шуньятой метагалактики Фа. Значит, условия для метагалактики Фа сейчас будут через нашу планету, через ее человечество. Вот это важно знать и помнить. То есть, чем интересны мы стали отцу, и человечество стало интересно отцу, и за нас так взялись активно, только за то, что мы смогли явить отца и его синтез в материи. Опять же, смотрите вот на эту схему, как на геоцентрическую модель устройства материи. А мы смотрим, когда с вами на небо, мы смотрим на гелиоцентрическую модель устройства материи. Согласно гелиоцентрической модели, все крутится вокруг Солнца, вокруг центра галактики, вокруг центра метагалактики. Но если смотреть по качеству материи огнем, то все крутится сейчас, получается, вокруг планеты Земля. Она стоит в центровке качества материи метагалактики Фа. Но эти материи распределены по-своему в самой метагалактике Фа в материальном и реальном выражении. Так же, как вокруг вас крутится все, согласитесь, да? И вы не закреплены квартирой, машиной, вещами. Вы можете свободно собраться и уехать. От вашего качества зависит качество машины, качество квартиры, качество ваших вещей, которыми вы владеете. То есть материя крутится вокруг человека. Нет, иногда, конечно, человек крутится вокруг материи. И такого уж крыши. Поэтому есть хорошее такое... Хорошо иметь домик в деревне, лишь бы домик не имел глаз. И вся деревня в том числе. Вот. Поэтому различать эти вещи очень важно. Важно видеть реальную материю, которая вокруг нас, и осознавать, кто является началом для этой материи. Поэтому наука так и говорит, что антропный принцип предполагает, что вся Вселенная созидает человека, но созидает его от человека. Потому что мы с вами живем в диапазоне 10 градусов температурно, 36,6, 5 туда, 5 туда, это уже смерть. В температуре давления, в параметрах давления в малом объеме. То есть у нас слишком концентрированные условия жизни, которые для окружающей метагалактики настолько маленькие. Какие температуры там, какие давления там, какие радиации там.
Вы как в инкубаторе, короче.
Да, как сказал Циолковский, один из философов русского космизма, планета Земля – это люлечка человечества, из которой люлечки мы должны, конечно, в итоге выйти и пойти по метагалактике, расселяясь по ней. И нам даже указано количество, которое мы должны расселить по Солнечной системе, оно составляет 12 миллиардов. Извините, 12 миллиардов на планете в ближайшие годы и 40...
60.
И все так... И 48 по Солнечной системе. Все вместе 60 миллиардов было сказано отцом. 48 миллиардов по Солнечной системе. Поэтому сейчас стоит вопрос с организацией физики человека в возможностях усвоения радиации, которая есть в Солнечной системе. И я ответственно могу заявить, тело человека способно радиацию усваивать. Я вот свое тело это уже реализую и реализовал, так как работал непосредственно с радиацией физически. И тело это способно усваивать. Плюс у меня есть знакомые, которые это могут делать, и выжили после Чернобыльской аварии. Ну и плюс мы знаем массу случаев, когда человек усваивает своим причинным, своей причинной организации материи эти виды высоких энергий. Даже больше мы способны генерировать радиацию, что на данный момент изучается в Новосибирском институте волновой физики Горяева на наших синтезах, которые практикой магнита генерируют разные виды высоких энергий. Ну и я уже, повторюсь, я проверял как это происходит, счетчиком Гейгера, входя в любую практику, счетчик Гейгера показывает радиацию. Пусть в малом объеме, малый фон, но показывает. Берете счетчик Гейгера, входите в практику и смотрите, как это работает. Я это проверял, это работает. Плюс ко всему, мы начали регистрировать телами наличие тонкого мира около атомных станций. Когда даже приборы там не показывают в этом месте радиационного фона. А мы регистрируем наличие тонкого мира. И вот тонкие физические миры начали перестраивать царство и стихии планеты, а метагалактический мир и синтезный мир отданы человеку планеты Земля. Ну, потому что человек – это организатор процессов, окружающий природной стихийной действительности. Поэтому идет перестройка царств и стихий, которую мы тоже с вами наблюдаем. Если перестройка происходит без участия человека, это происходит конфликтно и стихийно, возмущенно, да? Мы это наблюдаем. Если происходит от человека, то это происходит более адекватно, спокойно, и уже природа и стихия смотрят, как человек, какой огонь и синтез эманирует из человека, чтобы адаптивно под это встроиться на каждой территории отдельно. Ладно, что мы сейчас с вами сделаем? Вот все это надо закрепить, можно об этом долго говорить, все это не переговоришь. Лучше пойти к отцу, к, соответственно, аватарам Кутху Мифаим, и взять это огнем и синтезом, даже в том, что мы с вами не знаем и не понимаем. Поэтому практика дает возможность вхождения в то, что нельзя высказать, то, что не изречено нами. А не изречено это нами по той причине, что пока еще мы чего-то не понимаем, чего-то не видим, до чего-то просто-напросто не доросли. А практика нам позволяет в эти процессы войти. А потом мы это расшифровываем и публикуем уже соответствующими текстами, видя это вокруг нас и применяясь этим, в том числе и социально, и экономически. Отсюда идет развитие технологий. И, как говорят, да, сейчас ожидается следующая технологическая революция, которая полностью изменит наш мир. Что значит новая технологическая революция? Мы стоим с вами на пороге новой энергетической революции технологической, когда углеводороды отходят на второй план. Это хорошо, что они отходят на второй план, то есть они отходят от процесса их тупого сжигания ради энергии на процесс формирования из них новых материалов. Потому что когда мы сжигаем, ничего не остается. Когда материалы делаем, вот те же, да, все, оно, в общем-то, остается. И некоторые говорят, вот Россия вся в свалках помойных, и их столько этих свалок. С одной стороны, это плохо, потому что мы не занимаемся утилизацией отходов. А с другой стороны, у нас есть много, скажем так, сырья, органического, который может быть очень полезно для применения в изготовлении новых видов материи. Я просто этим вопросом озадачился в свое время в Самарской губернии и интересно увидел реализацию воли отца. Готовы прийти зарубежные компании, готовы вложиться в мусороперерабатывающие заводы. Но они ставят одно интересное условие, что продукты переработки не будут полностью вывозиться. На что правительство, допустим, наша Самарская губерния, дает им отказ на эти инвестиции, на вложение этих инвестиций, допустим, в развитие губернии. Это правильно, это стратегический подход власти в нашей стране. Это самые ценные сырьевые объемы, которые в себе имеют всю таблицу Менделеева. И гораздо сложнее добыть это из руды и из земли, и гораздо проще это добыть на самом деле из вот этих вот отходов.
У нас в Башкирии даже такое было, у нас есть Павловка, раньше это водохранилище. И там затопило в эту деревню все. И там под водой много-много вот этих вот как раз таки деревьев.
Тут я говорю про мусор.
Мусор.
Про мусор. Про свалки. Свалки – это перспективные на будущее сырьевые
месторождения.
Да. Потому что там на самом деле все есть абсолютно. И оно уже переработано. То есть оно прошло первичную переработку из руды. Это намного проще будет оттуда потом доставать. Поэтому начинается уже борьба даже за свалки. Это ценное, и никто не собирается ими делиться. Поэтому лучше не сжигать углеводороды, лучше, конечно, приберечь. Потому что это все будет очень важно и нужно. Потому что все материалы, которые мы с вами имеем новые, они все сделаны из углеводородов. Полностью. Лучше не сжигать. Вот сейчас мы стоим на пороге революции, когда мы перейдем. Вот уже в следующем году запустится первый реактор на тритии. Это водород, не H2, а H3. Запускается реактор в Женеве. Там не в Женеве, рядышком. Проект «Газпром» в нем участвует как основной спонсор и хозяин этого проекта. Запускается литиево-тритиевый реактор, который, в принципе, может иметь размер обыкновенного двигателя автомобильного. Представьте себе реактор размером с двигатель, причем безопасный, не дающий вот этих вот высоких радиационных излучений. Вот «Ё-мобиль», кстати, делался Прохоровым под это. Просто он сделался раньше, чем сформировали этот реактор. А реактор тормозит все одно, лунная программа тормозит, потому что тритий только на Луне. И вот сейчас стоит вопрос перевозки трития с Луны, в этом работают американцы по-своему, мы по-своему, китайцы по-своему к этой проблеме подходят. Китайцы собираются добывать тритий непосредственно на самой Луне, привозить сюда уже готовый. Мы собираемся везти грунт и выделять здесь, соответственно, тритий. Но американцы не имеют собственного двигателя, чтобы вообще хоть что-то здесь осуществить. Пока только смотрят на нас. Ну вот стоит вопрос, как будет добываться грунт, как он будет доставляться, как будет этот тритий попадать в реакторы. Просто сейчас стоит, сейчас же ведь, если вы в курсе, не в курсе, ситуация достаточно сложная сложилась в атомной энергетике. Мы дошли до предела мощностей, позволяющих вырабатывать топливо для атомных станций. Мы на пределе. Причем вырабатывается все только в России. Все топливо для ядерных станций вырабатывается только на территории России.
Запасы урана заканчиваются.
Дело не в этом. Нет. Запасы не заканчиваются. Количество мощностей, позволяющих обогащать 235-й уран, до 235-го урана. Mm-hmm. Потому что именно 235-й уран является топливом для атомных станций. Когда его включают во взаимосвязь с плутонием оружейным, начинается реакция. Вот оружейного плутония много, на самом деле. Мы его перерабатывали в плутоний, нужный для атомных станций. Американцы не стали этого делать, у них нет технологий. У нас есть технологии, мы это делаем. Вопрос стоит сейчас не в оружейном плутонии, которого нужно мало. То есть, как происходит ядерная реакция? Берется масса, большая масса урана 235-го, он не излучает ничего, он безопасен. Но когда к нему подносится вот этот плутоний оружейный, происходит реакция. И вот этот объем урана начинает выделять соответствующие.
Я успею?
Успеешь. Дождемся. Начинает выделяться соответствующая энергия. На маленький объем плутония нужен большой объем урана. И вот сейчас вопрос стоит вот в этом уране. Мы не успеваем вырабатывать объемы нужные урана. Делается это только в России. Технологии есть только у нас. Спасибо господину Берии, что он вообще это создал. То есть можно о Берии говорить, с одной стороны, плохо, но с другой стороны, благодаря его стараниям у нас была сформирована вот эта технология. Только мы производим тяжелую воду, которая нужна для этого процесса обогащения. Поэтому у нас братская ГЭС занимается, допустим, только этим, больше ничем. Вы не задавались вопросом, нахрена там в тайге построили такую огромную ГЭС? Там нету промышленности. Да, но сейчас там комбинат еще алюминиевый строит, построен уже, запущен в действие. А который до этого был в Самаре, его и американцы продали.
Там реально ничего не было. Там только вот этот поселок электро... кто обслуживает
еще? Да там вообще был маленький, аэропорт даже не имел ограждения. Я на самолете полетал, свободно выходишь из самолета и заходишь так же. Стоит хибарка какая-то, никаких ограждений.
А это что дает радиацию на Земле? Вот если взять Магаданскую область, там есть курорт Талая. Мы туда спокойно
радиация
ездили.
Радиация есть. Видите, мы не... Что дает Земле? На Земле радиация?
Да, да.
Ядро, магма.
Ну вот курорт Талая, вот я начала говорить, да, мы там спокойно отдыхали на лыжах и так далее. Когда японцам открыли Магадан, ну, всему миру, они стали приезжать, вот, они с счетчиками. Они приехали, вышли из автобуса, у них все защелкало, они сели и больше не приезжают. Получается, уже советский человек спокойно впитывал. Вот с нами же ничего не случилось, мы там жили, отдыхали.
Человек способен усваивать малые дозы радиации для своего внутреннего развития. У меня главбух была, когда я занимался бизнесом, она сама с Камчатки. Приехала и здесь уже обосновалась. Вот она говорит, если 7 лет на Камчатке поживешь где-то, ты становишься немножечко экстрасенсом. То есть человек внутренне перестраивается на тех территориях. И становится восприимчив к тонким энергиям. Серьезно. Угу. Вот она тоже немножко мистик. Хотя человек полностью социализированный физически. Но она вот... И она говорит, у нас все так. Поэтому там долго не живут. Там чуть пожил, и ты уехал, и везде начинаешь реализовываться качественно. То есть человек, прошедший те территории, он потом здесь качественно в жизнь встраивается. Тоже интересный момент. И малые дозы радиации, они нам полезны. Поэтому существуют курорты радоновых вод и разных других, где есть малые дозы радиации. Так вот, производим, вернемся к этому, к технологиям, к революции. Производим радиацию, производим уран для атомных станций только мы. Так как Америка является основным потребителем этого урана, потому что у них все на электричестве. Это мы с вами на газу. Там нету на газу. Европа вся на электричестве. Америка вся на электричестве. Поэтому в основном вы видите духовки электрические, эти электрические.
Электромобили
у них разные. Ну, то, что электромобиль, это немножко другое. Давай так. Электромобили не зависят от розетки. Они зависят от аккумуляторов. Вопрос не в том, от чего зарядиться. Вопрос, как сохранить это и накопить. Пока у Теслы больше фееричности, чем практичности. Потому что в основном используются китайские аккумуляторы, которые также взрываются хорошо, как и смартфоны. И уже много случаев, когда автомобили Тесла просто взрываются. Просто уничтожается, все вот так вот взрывается. Потому что у нас пока стоит вопрос, как сохранить в малом объеме энергию, аккумулируя ее в соответствующий аккумулятор. Это понятно, это все движется туда. Вопрос не о другом, что потребление электроэнергии нарастает, а количество атомных станций не нарастает. Поэтому начинают просто закрывать атомные станции в государствах других, которые... Америка, которую Америка оккупировала. То же самое, то, что произошло с Фукусимой, все называют искусственным цунами, которое уничтожило станцию и привело к закрытию всех станций. И именно на такое же количество атомных станций в Америке произошло расширение самих станций. То есть были запущены реакторы по количеству закрытых в Японии. Сколько закрыл в Японии реакторов, столько в Америке открыл.
Что-то не помню, Америка какая связь?
Связь простая.
Одна сберущая.
Количество топлива для атомных реакторов ограничено.
Про атомные это же.
Да, и поэтому, чтобы открыть новые реакторы в Америке, надо где-то что-то прикрыть. Для этого достаточно запустить страх к атомной реакторам. К этому Япония отказалась от атомной энергетики. После Фукусимы. На какое-то время. Еще где-то отказываются. В угоду кому? В угоду американским потребителям, скажем так.
Вот то, что у нас в Гидере не достроили атомную электростанцию, тоже получается в угоду.
У нас мы не зависим от Америки. Мы будем строить столько, сколько нужно. Поэтому мы пробиваем, что в Бушере, что еще.
Но здесь протесты были.
Это другой уже вопрос.
А, это уже.
Это другой. Тут протесты тоже организуются. Соросом тем же и теми же. Все это делается. Гринписом делается. Но вообще, если во главе угла стоит борьба за топливо ядерное. Поэтому сейчас лунная программа – это следующий энергетический цикл развития человечества. Если вы внимательно даже посмотрите на цикличность развития человечества, сначала что было? Сначала были паровые машины, угольной промышленности, угольного применения в Англии. Потом начались применения двигателей внутреннего сгорания где? В Америке. Поэтому была технология угольных, паровых на угле. Паровые машины на угле. Английская экономика на этом выросла. Потом началось развитие американской экономики от двигателя внутреннего сгорания на углеводородах. Дальше пошло развитие, в принципе, в России атомного станции. Мы являемся основополагателями этого. И только у нас есть технологии безопасные, самые безопасные. Для всего мира мы это делаем. Кстати, обанкротилась окончательно американская компания, которая пыталась конкурировать с нашими производителями топливных стержней. Обанкротилась. И вот следующий уровень – это литиево-тритиевые реакторы. Это следующий. Но для этого нужен третий. Лунный грунт. Его нужно возить. Поэтому сейчас вопрос стоит в транспортных космических ракетах, которые под это мы построили космодром в Сибири. Под это построен космодром. Под это ангара создана ракета. Она не для пилотируемых полетов. Она именно грузовая. И мы планируем кооперироваться с китайцами. Китайцы планируют делать поселение, у них народу много. Не так жалко. Ну, черный юмор, но
ресурсы.
Они маленькие, для них нужно меньше всего и объемов кораблей. Мы сейчас делаем челнок для этого. Челнок Федерации делается для этого в Самаре непосредственно. Не Хроничева делает, а НПО «Энергия» делает челнок Федерация. И все, мы с китайцами скооперировались на этот процесс. Поэтому Америка бесится из-за того, что она отстает в этой гонке за этим. Плюс ко всему, «Газпром» является основным владельцем этого проекта, который называется «Литиево-тритиевый реактор». Реактор уже создан. Придуман он немцами. Оплачен «Газпромом». То есть европейский бизнес начинает акцентироваться на работу с Россией, а Россия с Китаем. И вот евразийский континент спаивает будущее технологической революции. Это следующий этап. Не когда мы будем, а когда конфедеративное владение технологией на этом континенте ставится во главу угла по отношению к континенту Северной и Южной Америки. Вот это следующее уже, то, о чем не говорят. Но если вы внимательно вникнете в разные эти проекты, вы увидите их взаимосвязь и та политика, которая вокруг этого всего крутится. Есть люди, которые это все анализируют, есть на эту тему соответствующие политические и аналитические записки. Они доступны, их можно найти. Просто надо этим заниматься. Но на поверхности это не лежит. Это, в общем-то, немножко прибрано. Вот мы с вами реально входим в новое. И вот это новое возникает в том числе благодаря тому, что мы его раскручиваем в духе. Потому что сначала все организуется вот здесь, а потом воплощается сюда, на ментал. Придумываются технологии, внедряются в физику и отслеживается их применение уже непосредственно в материи. Мы никак в практику не войдем, у нас очередность. Нет, значит, не готовы, все нормально. Значит, мы еще не готовы войти в стяжание взгляда, который сложился на данный момент для метагалактики. Значит, мы это будем стяжать головерсумно, голограммно, планом творения означает стоящего отца, парадигмой творения, стратегией творения. Для тех, кто слышит эти слова впервые, парадигма – это то, на что опирается наш внутренний мир в соорганизации внешних условий материи. Это парадигма. Парадигма состоит из концепций, состоит из философских взглядов, из позиций наблюдателя. Туда все объединено. Это парадигма. Стратегемия – это синтез разных стратегий реализации соответствующих парадигмальных концепций. Увидьте, что есть всегда стратегия, а есть тактика. И вот тактика – это уже вот то, что ниже. Это тактическое исполнение стратегических задач. Стратегия всегда на семерке. Это те идеи, которые нас объединяют к действию. Поэтому снижаем стратегический план творения метагалактики ФАР от Отца. Что значит стяжаем головерсумно и голограммно? Значит, нам фиксирует Отец голограмму на мозг. Мозг вообще живет каким принципом? Голограммы. Внутри вашей головы я как голограмма сейчас. Я же не в вашей голове, но вы меня в голове видите. Значит, я у вас голограммно организован в вашей голове. И головерсум мозга человека эту голограмму формирует. Поэтому, чтобы видеть условия метагалактики, осознавать их, различать их, быть в них, оперировать ими, нужно, чтобы в голове это было у нас. Я вижу только то, что имею в своей голове. Потому что видение формируется из того, что есть в голове. Если в голове этого нету, сформировать вы видение у себя этого не сможете. Не из чего, господа. Поэтому система образования насыщает голову ребенка тем, чем он потом видит окружающую действительность. Много уже опытов есть на эту тему. Если вам поставить предмет, который вы не знаете, вы будете мимо него ходить, и видеть вы его не будете. Хотя он будет стоять. Но как только вам обратят внимание на этот предмет, сакцентируют вас на него, объяснят, что это такое, вы начнете его постоянно видеть. Поэтому вы даже здесь видите не все, а только часть того, что есть. То, что вам приемлемо и знакомо. Так же, как каждый по своей профессии видит детали профессионального подхода к тому или иному явлению. Если я, допустим, мне интересен ремонт помещения, я его делаю у себя, допустим, дома. Я, приходя в любое помещение, вижу все огрехи ремонта, которые здесь есть. Сразу вижу. Там, отсюда щели, линии, кривость какую-то, некорректность исполнения каких-то там вот напольного покрытия. Потому что я знаю эту технологию, я вижу это. Другой придет, скажет, о, как классно, все хорошо. Там женщина это в одежде видит, допустим, мужику просто, ну и ладно там, дырочка, ну и ладно тут. Женщина ни в коем случае, она сразу видит эту деталь. Мужчина там не обращает внимания на свое лицо и внешнее выражение, женщина обязательно видит все детали. Вот. То есть каждый видит свое что-то. И то, что мы с вами не видим, наш головерсум мозга заполняет, чтобы не было пробелов, тем, что нам комфортно и удобно. Поэтому каждый слышит только то, что хочет, видит так, как может. В результате складывается картина мировосприятия так, как она вам необходима. И вот чтобы видеть истинно, а не так, как привычно и удобно, мы стяжаем головерсум и голограммный план творения Отца, парадигмы творения и стратегии творения метагалактики ФАР. Все, идем дальше. Долго мы настраивались сегодня, прям, честно, целых аж два, нет, полтора, час 45. Долго. Столько, сколько надо. Все входит. Мы не можем делать практику, пока не накрутим соответствующий потенциал синтеза огня, не поднимем соответствующие какие-то накопления, которые необходимо преодолеть. Или войти в что-то новое. Вот выжигаясь всем синтезом каждого из нас, проникаемся всем синтезом каждого из нас, концентрируем внимание в точке хум каждого из нас, в центре физического тела. Там, где легкие, внутри легких, там есть точка хум. Она не физична, но проживается физически. В то же время в легких нет нервных окончаний, но проживание может быть. Концентрируемся на эту точку. Одновременно выжигаем весь огонь и синтез каждого из нас. Головной мозг, естественно, как новый план творения Отца, внутри каждого из нас вспыхиваем головным мозгом. Хорошо проживается по подкорковым зонам. В этом огне синтезируются с изначально стоящими аватарами синтеза Кутхуми Фаин, главами изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. И синтезируя с ними, ихним синтезом переходим в зал изначально стоящего дома, изначально стоящего отца. На 16320 вышестоящая реальность. 16 изначально вышестоящая реальность. Метагалактически явлено, развертый в зале в форме служения ипостаси седьмого синтеза изначально стоящего отца. Синтезируемся с хум изначально стоящих аватара синтеза Кутхуми. Стяжаем синтез синтеза изначально стоящего отца. И просим преобразить каждого из нас синтез на основе нового плана творения, новой парадигмы творения, метагалактически, концентрированным синтезом сферы метагалактики Фа, синтеза 16384 реальностей, 16 эволюций, я там не совсем корректно сказал, по 1024 реальности в каждой из них. Тогда все укладывается. Все. Там это я поплавил меня. Далее, в синтезе четырех миров физического, синтез 1024 реальностей, тонкого синтез 2048 реальностей, метагалактического синтез 4096 реальностей и синтезного, синтез 8192 реальностей, синтез физически собой. Вот мы впервые разворачиваем, я тоже вместе с вами впервые разворачиваю синтезный мир. И с явлением шуньяты метагалактики по каждому из нас и синтезом нас, и явление синтез метагалактики, синтез реальностного физического развития каждому из нас, синтезом нас физически собой. И возжигаясь этим, преображаясь этим, синтезируемся с изначально стоящим отцом метагалактики, приходя в зал его, развертываясь перед изначально стоящим отцом метагалактики, ипостаси седьмого синтеза изначально стоящего отца. Вышли, встали, форму не забываем, она позволяет нам стоять в огне отца перед отцом. И синтезируясь с нашим кунцком изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем план творения метагалактики, парадигму творения метагалактики и стратегию творения метагалактики по явлению каждым из нас синтезом нас и синтезируя с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем головерсумный голограммный план творения, сферы, имеющие голографический эффект, в синтезе явления всей метагалактики Фа, законом все во всем, в максимально возможном компактифицированном варианте каждому из нас и синтезу нас. И в зале Отца пред вами зависает голографическая сфера творения. Можно ее видеть. Это сфера всей метагалактики. В синтезе ее можно присмотреться и увидеть, как строятся реальности метагалактики, как строятся миры, как строится эволюция. И как при исчезновении границ между реальностями, самих реальностей, можно видеть сферу со множеством звезд, галактик, систем в определенном образе расположенных в метагалактике Фа. То есть это голография синтеза разных вариантов метагалактики Фа для каждого из нас. И синтезируясь с хум изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем синтез изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас синтез нас, впитывая эту сферу голографического развития метагалактикой Фа, каждым из нас физическое тело, в головерсу мозга физического тела с концентрацией на головном и спинном мозге, в синтезе их на всем теле, в целом каждого из нас и на сфере изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, каждого вокруг физического тела, каждого из нас. И возжигаясь синтезом изначально стоящего отца, преображаемся им, развертывая синтез, голографический план, парадигмы, стратегиями творения изначально стоящего отца физической собой. И синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем план творения изначально стоящего отца каждого из нас, метагалактикой Фа, в перспективе физически собой. Впитываем план. Он преодолевает все предыдущие планы, предыдущие эпохи. Он один, цельный. И уже из него разворачиваются соответствующие реализации. И мы стяжаем парадигму творения изначально стоящего отца, каждого из нас в перспективе физически собой. То есть мы еще должны это все будем развернуть человечеством. И синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем стратегию каждого из нас физически собой, прося преобразить каждого из нас явлением изначально стоящего отца синтезом нас физически собой. И синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем перспективы метагалактического развития каждого из нас, синтеза нас. И возжигаясь, преображаясь этим, синтезируемся с Хум изначально стоящего отца метагалактики и стяжаем синтез изначально стоящего отца, преображаясь им. Вот синтез отца сейчас все это у нас синтезирует цельно. И мы благодарим изначально стоящего отца метагалактики. Благодарим изначально стоящих аватаров синтеза Кутху и Фаим. Возвращаемся в физическое присутствие в данный зал с физической собой. Эманируя все стяженное и возожженное в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца в целом, стараясь прожить, как от Ивдивы идет ответная реакция на нас, волной входя в нас, записываясь в нас. Далее эманируем в подразделении изначально стоящего дома, изначально стоящего отца служения. Уфа, Стерлитамак, Самар. Ну, в первую очередь, в Уфу. На территории Уфы мы работаем. Есть. И в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас. Выходим из практики. Аминь. И вот долго мы с вами, 2 часа почти крутились, чтобы преодолеть парадигму. Вчерашний день тоже был на это нацелен, ночью была у вас с этим работа. Чтобы преодолеть парадигму планетарного развития предыдущей эпохи и перейти уже чисто на метагалактическую. Преодолевали мы это все духом, потому что парадигма записана в духе. Просто почему еще сложности бывают на 7-й синтез не всегда приходят? Сложно. Дух прячется за разум. Разум не позволяет духу войти в перестройку. И тогда он продолжает стоять на том, на чем стоял. Вы скажете, разум уже относится к мужскому акценту. И по идее должен наоборот активировать к движению и развитию. Но тогда стоит увидеть, что разум... Это, если брать его мужское, скажем так, начало, потому что разум мужское начало, тело женское начало, дух женское начало, то разум действует вовне яньским принципом, а тело действует вовне иньским принципом. Но для баланса внутреннего и внешнего, тогда мужчина внутри живет сердцем, а женщина внутри живет синтезом. И с одной стороны, да, действуя разумно яньски вовне, мы в первую очередь что делаем? Мы заматериализовываем свои внутренние возможности развития, адаптируя их к той материи, которая есть. Поэтому мужчина, с одной стороны, казалось бы, динамичен и активен во внешнем выражении, стремясь идти дальше. Но в то же время он концептуален, концептуален и прагматичен. А женщина вариативна, распылена, да, но в то же время является хранительницей того, что уже есть в материи. Вот эти вот дуальности, они тоже в нас обязательно присутствуют. Поэтому, когда мы говорим о том, что надо идти к Отцу, и, казалось бы, по идее, разум, как мужское начало, должен это приветствовать, он, наоборот, встает в позицию. Я сам отец, и сам определяю, что правильно. Вот. А женщина, казалось бы, хранительница очага, хранительница материи, она всегда подталкивает именно мужчину к действию. Поэтому она тело, она телом активирует мужчину для того, чтобы он шел и добивался чего-то вовне, чтобы потом это тело было доступно ему, как мужчине. Вот на этом тоже строятся интересные взаимосвязи. Поэтому, когда мы входим в седьмой синтез, здесь идет активация женского начала. И в этом случае разум, как мужчина, говорит, я сам себе хозяин, чего вы мне тут пургу несете, что вижу, на том стою. И вот здесь бывает сложно достаточно преодолеть, независимо от того, мужчина мы или женщина на физике. Я говорю о принципе разума, который не хочет оставлять свою позицию царя в голове и не допускает отца в эту голову. Вот сейчас мы с вами этой практикой, в общем-то, как раз-таки эти проблемы и преодолевали. И на это у нас потратилось не 2 часа, а весь вчерашний день и ночная подготовка. Двигаемся дальше. Дальше у нас интересная работа, связанная с тем, что раз мы вошли в новую парадигму, в новые стратегии отца, и вообще сложились новые условия, то предыдущие недоделанные какие-то моменты для нас они становятся не столь актуальны. Поэтому есть хорошая возможность освободиться от записей кармы и дхармы, которые сложились у нас к данному состоянию. Я не говорю, что освободиться от кармы. Карма, я уже сказал, она нужна, потому что она определяет вообще жизнеспособность и функциональность. Нет кармы, нет жизни. Я хочу сказать от тех записей, которые уже не актуальны для нашего развития. У каждого из нас в пятой расе была сформирована книга кармы, в которую ушли соответствующие записи того, что мы имеем право получить на физике, опираясь на те причины, которые сложили по всем предыдущим воплощениям и в имеющем место быть на данный момент. Что значит записи кармы? Что такое вообще карма? Карма – это некорректная запись, это даже не вопрос корректный-некорректный. Записи энергии, записи любви в энергии. Вот, когда мы реализуемся любовью к чему-либо, энергию записываются соответствующие реализации нашей любви. И вот если записи корректны и в воле Отца, они создают положительные для нас следствия. Если записи некорректны, они создают отрицательные для нас следствия. Вообще теория кармы для планеты Земля, она актуальна была, пока планета была закрыта от метагалактики. Как только мы смогли выйти в космос, мы впустили эманации метагалактики на планету, и метагалактика начала нас преобразовывать. И вот все, что было накоплено, накручено, можно сказать, клубком кармическим у каждого из нас, было принято решение, что это нецелесообразно и невозможно распутать. Распутывание в предыдущую эпоху этого всего занимались кто? Владыки, Липика, Логосы. Их называли еще владыками кармы, владыками любви, владыками Липика. Они помогали человеку распутывать его кармические записи, кармические узлы, которые копились как ком от воплощения к воплощению. Поэтому даже теория кармы была доступна к пониманию только лишь вот где-то на рубеже веков. То есть первые книги «Диагностика кармы Лазарева» стали появляться в 2001 году, если вы помните. Вот. То есть нас допустили до восприятия причинного плана, высшего манаса, до причин, до этих всех моментов. Но входя в новую эпоху, мы решением Отца освобождаемся полностью от кармических книг, потому что не имеет смысла это хранить и держать как начало жизни. Потому что наши начала берутся не планетарно, а метагалактические. И книги кармы стали мешать внедрять в жизнь человечества новые смыслы, которые идут из метагалактики. То есть, в принципе, что такое книга кармы? Это книга смыслов, которыми мы привычно действуем. И, исходя из этого, появляются соответствующие все следствия. Поэтому принято решение на седьмом синтезе давать возможность сжигать книги кармы.
Правда, что?
Да. Но записи в духе никуда. Что сделать?
Еще?
Понизить. Я наоборот раздеваюсь. Мне все жарко, не жарко. Если мы окно откроем, будет сквозняк, и это тоже не лучший вариант. Давайте прибавим, не вопрос. Но дело на самом деле не в кондиционере, тут уже 25 градусов. Это...
Можем еще чуть больше.
Давайте попробуем 26.
Тебе, может, кофточку дать?
Но это лучше что-нибудь одеть.
Да, я просто не взяла.
Ну, сейчас вам что-нибудь дадут. То есть седьмой синтез чем интересен? На нем позволительно сжигать книги кармы. Записи в духе никуда не деваются, сразу могу сказать. Но, по крайней мере, кондовое сложение уже имеющихся записей, определенных там как причина, от этого мы освобождаемся. Это позволяет нам хотя бы дает возможность научиться жить по-другому. Не так, как мы привыкли, а так, как мы можем по-новому. Услышите? Вот некоторые считают, что кармы нету в новой эпохе. Я соглашусь. Но записи никуда в монаде не деваются. Вы можете перестроиться. Это пожалуйста. Потому что есть простой принцип. Все дается сверху, но перестраивается снизу. Если есть книга кармы, перестройка блокируется снизу. Потому что она как блок. Вот как делают кодировку для зависимых, допустим. Это вставляют блок. И сверху он перестает получать предпосылки для исполнения своей зависимости. Но он не может перестроиться снизу. То есть у него записи остаются, что он зависит, допустим, алкоголизм есть. Человека. И он предрасположен к алкоголизму. Записи есть в духе. Идут они, здесь стоит кодировка. Кодировка, записи эти не пускают. Человек перестает употреблять, но он не меняется. А так как он не меняется, в нем начинает накапливаться деструктивное состояние, в результате любой закодированный становится агрессивным. Вот. И как только кодировка кончается, восстанавливаются все эти записи, он слетает с катушек, и не факт, что выживает после употребления всего этого объема, который не допил, пока был под кодировкой. Просто я специализируюсь на этом и знаю, что это. Поэтому это очень опасное дело, нельзя кодировать. И вот, по сути дела, книга кармы являлась определенной кодировкой для нашего развития. Когда напряженность внутри росла, а делать мы ничего не могли. Нам позволяли что-то изменить, но только в малом объеме. И не позволяли видеть условия выше, идущие к нам. Поэтому человечество не видело ничего. Это сейчас мы видеть стали, все эти процессы. А до этого мы их не видели. Поэтому вы пойдите в человечество, найдите что-нибудь выше астрала. Вы там ничего не найдете. Там нету этого вообще. Не наработано. А духи говорят, но как это происходит, не знаю. Об огне говорят, но вообще даже не осознают, о каком огне говорят. И называют пламя огнем. Хотя пламя, то, что мы имеем, это пламя на самом деле. А огонь это вообще-то немножко другие процессы. Но мы это все смешиваем в единую кучу и так живем. Вот. Книги поэтому кармы принято решение на седьмом синтезе сжигать. И если кто-то уже был на седьмом, и вы этот процесс проходили, я тоже. Не факт, что где-то что-нибудь еще не осталось. Потому что она бывает иногда не одна, бывает несколько. За каждое воплощение, за несколько воплощений. А плюс еще ко всему у нас есть такое, у некоторых специфика по жизни. Кем я там воплощался из известных людей в прошлых жизнях? А, вот, наверное, этим. И тебе одна маленькая записная книжечка частички духа того, кого вы, о ком вы подумали. Нет, может быть, у вас и есть связь с этим духом. Не факт, что вы это и были. Но вам обязательно выделится частичка кармы на отработочку от этого духа. Мы эту теорию в диатом синтезе изучим глубже, как это происходит. Поэтому лучше не за... Мало ли, кем вы там в духе были. Вы сейчас тот, кто вы есть сейчас. И весь лучший опыт у вас остался. А негативный лучше и не помнить. Учитывая, что Европа, допустим, мыться начала только в прошлом, в позапрошлом столетии, в конце. А до этого под себя ходили, если честно. То представляете, если вы там себя приписываете каким-то европейским личностям, какие были... Ну, в общем, лучше не говорить на эту тему. Поэтому все, что было раньше, имеет очень специфичное к нынешней эпохе отношение. Поэтому мы эволюционируем, и не надо тянуть на себя ветхость из прошлого. Вместе с этой ветхостью вы натянете на себя и причинность оттуда. Поэтому периодически эту практику стоит делать. Но кроме этого еще принято решение сжигать книги дхармы. Это вообще замечательно. Это уже записи духа. В монаде все равно останется. Что такое дхарма? Дхарма – это долг созидания, который вы не исполнили. То есть вам было дано, но вы прошляпили и пошли дальше. И вот в каждом воплощении было что-то дано сделать, но вы это, допустим, не сделали. Что происходит? Копится дхарма, долг. И дают всегда на новое воплощение с учетом всего того, что тебе уже было дано до этого, но не применено. Ну, как говорится, если ты взял, но не применил, то тебе в новом на этот объем дают меньше. То есть каждый раз учитывается все то, что ты не доделал. От этого копится энтропия. Вот что такое энтропия? Энтропия – это потенциал неисполненных возможностей. И чем больше накоплено энтропии, тем сложнее вообще что-то исполнить. То есть ты барахтаешься, живешь, делаешь много, а результата мизер. Даже может быть много денег, но они проходят как вода через тебя. Может быть здоровье дано сильное, но ты постоянно где-то какие-то проблемы физиологические вляпываешься. Может быть даже классное состояние социальное, допустим, есть потенциал к жизни, интерес, масса идей, но они все пустые, эти идеи. И твое топтание получается мышиная возня, по сути дела. То есть ты брызжешь этим всем, генерируешь, но никому это не надо, никто это не берет. То есть, вот я не знаю, может вы такие...
В основном все так и живут.
Ну да.
Мало я не скажу, людей. Что прям все, но,
ну,
но что-то можно найти у всех в этом. Это дхарма, энтропия, накопленная ею. Поэтому желательно в том числе и с этим разбираться. Если вы стяжали новый план у отца, новую стратегию, новый антропный принцип, от старого можно просто освободиться. Жизнь не для того, чтобы нас замучить. Отец нас создает не для того, чтобы мы тут... То же самое с вашими детьми. Если ваш ребенок приходит и говорит, папа, прости, я осознал, дай мне следующий план или объем работы, я пойду постараюсь сделать. Вы что, вы будете помнить, что он там должен был сделать или не сделал? Нет, конечно. Ну, не помыл в свое время там посуду качественно, но зато научился делать что-то другое и научится посуду мыть. Мы же не будем гнобить его за то, что вот он там тогда, никогда, иногда и гнобим. И такое есть человечество. А я вспомню тебе все, что было там, не знаю когда. Это энтропийное состояние. Поэтому мы сжигаем книги дхармы и книги кармы. Но святое место пусто не бывает. Это книги прошлой эпохи. В новую эпоху вам выдается другая книга. Называется «Книга творения каждого изначально стоящего отцом». И вот здесь уже вписывается тот план, который вы стяжали в предыдущей практике. В эту книгу. У нас еще есть и книга жизни, как фиксатор жизни. Но это уже чуть позже мы с вами о ней поговорим. Потому что, взяв книгу творения, мы должны с вами будем сегодня взять новую книгу жизни для новой эпохи. Это тоже мы будем делать. Но после перерыва. Это уже туда подальше. ближе к концу. Потому что практика она очень серьезная и делается на синтезе на седьмом принципе впервые. Стяжание книги жизни новой эпохи. Где предыдущие книги будут трансформированы, лучшее будет вложено в эту книгу, и процесс пойдет. Сами книги мы рассмотрим и разберем в 10-12 синтезе. Это там рассматривается. Потому что сейчас просто не на что их положить вам. Все. Идем в практику. Все сорганизовались. Ребенок тоже во внимании. И нам дает возможность. И сам. Нет, молодец, он в основном на синтезе спит. То есть все, все классно. Не факт, что так по жизни у него происходит.
Примерно так.
Тоже спит?
По времени, да.
Хорошо. Выжигаемся всем синтезом. Каждого из нас выжигаемся, синтезируемся с изначально стоящими аватарами синтеза Куткуми Фаин. Переходим в зал изначально стоящего дома, изначально стоящего отца на 16320-е вышестоящую реальность. 16-й изначально стоящей реальности. Развертываясь в зале в форме поставить седьмого синтеза изначально стоящего отца. Синтезируемся с нашим хум-схум изначально стоящих аватаров синтеза Куткуми Фаин и стяжаем синтез синтеза изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас и синтез нас на преодоление дхармических и кармических ситуаций, доставшихся нам и оставшихся у нас из предыдущей эпохи, с обнулением дхармических ситуаций предыдущей эпохи и завершением кармических и сохранением только тех ситуативных разработок дхармы, которые помогут нам взойти в дальнейшем условиями новой эпохи, с полным завершением тех отработок и записанных ситуаций, которые помогали нам восходить в предыдущие эпохи и больше не перспективны, не целесообразны и не необходимы каждому из нас. И выжигаясь синтезом синтеза изначально стоящего отца, преображаемся им. И вместе с изначально стоящими аватарами синтеза Куткуми Фаин переходим в зал метагалактического синтеза изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, развертываясь в этом зале. Это специальный зал. И в огне седьмого синтеза изначально стоящего отца, изначально стоящих аватаров синтеза Куткуми, синтезируемся с хум изначально стоящих аватаров синтеза Куткуми Фаин. Стяжаем синтез любви изначально стоящего отца. И просим преобразить каждого из нас синтез нас с завершением дхармы и кармы предыдущей эпохи, обнуления ее в максимальной возможности каждого из нас. И возжигаемся синтезом любви изначально стоящего отца. Любовь – это сила соединяющая. То есть это сила, которая соединяет наши причины. И возникают соответствующие следствия из этого, как управляющее начало для нас. А мы уже по ним потом живем. И вот возжигая синтезом любви изначально стоящего отца, как это есть в отце, у отца, преображаемся им. Проникаемся синтезом любви изначально стоящего отца и синтезируемся изначально стоящим аватаром синтеза Куткуми. В синтезе с изначально стоящим аватаром синтеза Куткуми мы переходим в зал книг дхармы, развертываясь в центре овального зала, где по бокам стоят пюпитры. Это столики для читающих стоя. Изначально стоящий аватар синтеза Куткуми направляет каждому из нас огонь. Примите его. И вот этим огнем тело автоматически идет к тому столику, к тому пюпитру, на котором лежит ваша книга. Отпустите там тела, и тело ваше подойдет к нужной книге. Перед вами лежит книга. мощь владыки довела вас конкретно только до вашей книги, поэтому здесь сомневаться не надо. Можете посмотреть, рядом с пюпитром иногда на полу лежат стопки книг. Значит, это тоже ваше. То есть все, что на пюпитре и рядом с ним, это ваши книги дхармы. И синтезируясь с означающим аватаром синтеза кутху, мы просим возможности прочесть текст книги. При этом в голове могут возникать картинки. Это образы, возникающие из текста книги. И находясь в зале перед книгой или книгами, мы синтезируемся с изначальным отцом. Просим прощения за любые наши некорректности, неадекватности, некомпетентности и любые иные слова и выражения, не соответствующие стандартам, законам, методам, правилам, явлениям, изначающего отца каждому из нас во всей эпохе, воплощение и выражение нашего существования огнем, духом, светом, энергией, всеми видами бытия, возможными с точки зрения изначающего отца собою. И просим завершить дхарму, а если есть и карму каждого из нас, завершением божественного принципа существования планеты пятой расы. И если есть необходимость отработки чего-то, прося перевести отработку каких-то положений, оставшихся каждому из нас, на наше служение и восхождение в новом выражении изначающего отца собою. И возжигаясь этим, просим сжечь все дхармические и кармические книги каждого из нас, завершив эпоху существования этим, предыдущую, и обнулив ее, развернув книгу творения каждого из нас новой эпохой шестой расы со всеми плюсами и минусами, каждого из нас в синтезе лучшего опыта и выражения, явленного нами во все предыдущие эпохи и воплощения, прося перевести принцип дхармы и кармы пятой расы с завершением его в принцип творения метагалактической расы землян и развертыванием книг творения, изначающим отцом, каждого из нас физически собою, с явлением новых плана творения изначающего отца, парадигмы творения изначающего отца и стратегии творения изначающего отца, каждому из нас новым творением изначающего отца. И вот книга творения пред вами на столике, а на ней внизу ваша физическая, современная, возможно, даже с фамилией, имя, фамилия. Отчество нету, могу сказать сразу. Отчество не актуально в метагалактике. Поэтому можете отслеживать, что в последнее время даже во власти от отчеств стараются дистанцироваться. Есть такое. То есть это новый тренд общения, когда отчество отходит. Потому что в метагалактике каждый лично пред отцом, а не перед главой рода. Родовые, как причинные отношения, они отходят. У нас они отходят комфортно, естественно. Там, где они не могут отойти, естественно, их отходят, скажем так, военным способом. Вот Ближний Восток вы наблюдаете происходящее там. Это и есть процесс преодоления племенных и родовых взаимосвязей, которые сложились во власти. И территория таким образом преображается. Почему таким, не наш вопрос. Наказание есть определенное за то, что там сделали с сыном отца Солнечного на той территории. Именно там это и было. Вот там это сейчас происходит. Персия получает свои причинно-следственные реализации. Огнем, только огнем не отца, а огнем орудий. Хорошо. Выжигаемся книгой творения каждого из нас. Выходим в центр зала, к означающим аватаром синтеза Кутхуми. И в синтезе с аватаром синтеза Кутхуми переходим к означающим отцу метагалактики, в зал означающего отца на 16384 вышестоящую реальность. Развертываясь в зале в форме ипостаси седьмого синтеза означающего отца пред отцом. И синтезируя схом означая стоящего отца метагалактики, стяжаем синтез означая стоящего отца, прося преобразить каждого из нас синтез нас, явив книги творения новой эпохи с результирующей записью творения во всех аспектах его каждому из нас, завершение дхармических и кармических тенденций, божественно установленных предыдущей эпохой, и с завершением вместе с принципом божественности, закрытым означая стоящим отцом, вместе с предыдущей эпохой. Просим направить на реализацию нового творения изначально стоящего отца книгой творения с завершением дхармических и кармических божественных оснований предыдущих эпох планеты Земля новым явлением пробужденности изначальной материи ее собою. И просим принять каждого из нас для творения изначально стоящим отцом, развернув взрастание этим творением, развитие, реализацию и новые возможности каждому из нас. Синтезируем с исходом изначально стоящего отца метагалактики и стираем синтез с изначально стоящего отца, прося преобразить каждого из нас синтез нас, пробудив творение изначально стоящего отца в каждом из нас, явлением метагалактической материи, каждым из нас явлением изначально стоящего отца собой. И в пробужденном творении просим развертывания явления изначально стоящего отца каждым из нас для созидания новых возможностей новой эпохи, каждым из нас и синтезом нас собою. И возжигаясь этим, преображаемся, возжигаясь синтезом изначально стоящего отца, синтезируясь с изначально стоящим отцом метагалактики, стяжаем прямую фиксацию пробужденного творения, пробуждения творения и пробужденности творения, планом творения изначально стоящего отца, парадигмой творения изначально стоящего отца и стратегией творения изначально стоящего отца каждым из нас во всех аспектах его явления изначально стоящим отцом собой. И вспыхивая этим, преображаемся этим предназначающим стоящим отцом метагалактики, являя пробужденное творение и пробужденность творения изначально стоящего отца каждым из нас и синтезом нас с собой. И выжигаясь синтезом изначально стоящего отца, преображаясь этим, благодарим изначально стоящего отца метагалактики. Развертываем новое творение изначально стоящего отца каждым из нас. Благодарим изначально стоящих аватаров синтеза Кутхуми Фаи. Возвращаемся в физическое присутствие, манируя все стяженное возожженное, изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. Далее в подразделении изначально стоящего дома, изначально стоящего отца служение. И в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Значит, не сказал до практики, был интересный опыт. Иногда мы считаем, что записи кармы и дхармы возникают от каких-то крупных исполнений или неисполнений. На самом деле записи эти состоят из очень маленьких, незаметных для нас действий, которые мы совершили или не совершили. То есть все, что здесь крупное, для отца не актуально. А вот мелкое в нас, то, что мы не замечаем, оно именно является, как правило, тем, что потом создает крупные ситуации, которые заставляют нас измениться в этом мелком. Я столкнулся с этим однажды до синтеза, когда летел с дороги, с трассы в обрыв на машине. Машина кувыркалась вдоль двух осей, так и вот так еще кувыркалась. Ну, было достаточно места, чтобы это сделать. Вот. Вот тогда я впервые испытал опыт такой интересный. Мне показали кинопленку из книги жизни, из книги кармы, где я что-то не доделал. Причем, вот помнится этот образ, там были настолько неактуальные для меня сюжеты, показали какие-то такие простые, мелкие события, о которых я давным-давно забыл. Но они именно оказались значимыми. Может, они мне и спасли жизнь, мы все выжили. Машину мы выкинули, вот, а выжить мы все выжили. Машина была крепкая, Запорожец горбатый. Его оказалось невозможно выбить. Да. У него металл
крепкий там, да.
Крепкий там. Но его как вот это всего так вот. Винтом еще вот так, и колеса вот так, как у самолета ушли внутрь. Ни одного стекла не разбили, они все вылетели, равномерно распределились по болоту. Мы улетели в болото. Там хорошо было. Но, правда, был мокрый песок там дальше, и он, ну, с одной стороны, смягчил, а с другой стороны, изуродовал. Ну, ничего, все живы, здоровы. Ну, не совсем были здоровы, но живы. Это главное. Вот.
Это вдохновляет.
Почему? Да, это было в ночь. У нас была, из еды была курица жареная, мы ее потом нашли в болоте, отряхнули, съели.
А вы прям в болоте плавали?
Ну там, ну как болото, ну как бывает, вот обочина крутая, а там потом, ну, вода там не глубоко, но не было такого болота, просто ну, залитое, ну как обычно, вдоль обочины. Бывают такие места в России у нас. Вот такой был, до утра просидели, на рассвете все-таки мы там остановили.
И какой вот, вывод там, сделали? Нельзя ездить на Запорожье?
Нет.
Купили другой.
Это вариант. Это же повод.
Только вместо Горбатого купили без ушей. А там были ушастые уже. Вот. Мы купили без ушей, которые. Вывод был сделан простой. Нечего опрыскивать колорадского жука в дождь.
Тоже вариант.
Ну как, у меня отец физически говорит, ну, говорит, остался же раствор, надо же допрыскать. Ну, в общем, допрыскали. Уже уезжали, дождь пошел, говорит, нахрена, опрыскали, все равно дождь пошел. Ну, раз уж приехали, говорит, раствор есть, надо же.
Это применить.
Я помню эту флягу алюминиевую 25-литровую, которая влетала в кабине вместе с нами. Вот. А получилось так, что дождь пошел, трактор с поля выехал с грязью, наложил, соответственно, глины на дорогу, и машину просто закрутило, и чтобы не врезаться во встречку, я ушел с дороги просто. Там или лобовое, или ну, выбрал лучше туда, чем в лоб. Вот. Вот такая была ситуация. Вот я помню четко, мне показали киноленту из отдельных событий моей жизни. Вот. И, видимо, это было недоделано что-то, карма соответствующая, и она дала возможность. Причем было интересно, время остановилось. То есть я помню прекрасно, как машина медленно, вот это все медленно происходит. Медленно мы внутри салона медленно летаем, она медленно крутится. Благо был багажник, он нас спас, когда мы об дерево долбанулись. То есть нас немножко сложило еще багажник, там частично помог. Не дал сразу кузов впечататься. Вот. Я вот помню вот эту медленно эту ленту, которую показывали в этот момент. Вот. Тогда еще ни о каких даже там синтезах и вообще каких-то эзотерических или каких моментах даже не думалось. Это было достаточно давно. Вот была такая у меня интересная опыт по жизни. Показали именно книгу кармы с недоделанными какими-то делами. Ну, это, видно, и помогло. То есть книга приняла решение, чтобы мы выжили. Решение у книги. Вы скажете, как может книга принимать за нас? Она не за нас, она определяет событийность, которая складывается у нас до книги. В свое время знания были в прошлой эпохе о книге Ом. Книга Ом как сфера. Но именно в этой книге Ом шли записи наших жизней. огня и материи, по-другому книга. И если, почему нам это показывают книгой, потому что нам это привычно воспринимать. Потому что у нас книга – это инструмент, который сохраняет записи. А на самом деле у отца и у аватаров книга – это шар. Это шар, в котором есть записи огнем, огнеобразом, субъядерностью. И что отец, что аватар, они читают этот шар. И у нас даже на физике есть елочные игрушки, которые этот шар показывают хорошо физически. Вы наверняка видели, есть такие игрушки из пластмассы. Они, конечно, может быть, выглядят как стеклянные, но не являются стеклянными, они не бьющиеся. Из полимерных ниточек. Вот когда думаешь, о, какой он должен быть, ну, плюшевый, а он не плюшевый, не стеклянный. Он именно полимерный, как его, акриловые игрушки елочные. Вот когда из тонких нитей накручен клубок, вот такие игрушки продают. Это вот так выглядит, допустим, наша дхарма. И там есть яркие пятна, а есть темные пятна. Вот темные пятна – это негативная дхарма, светлые пятна – это как что-то мы хорошее сделали, исполнили. Поэтому, когда выходишь к отцу или к владыке, если необходимо, у них, они выводят наш шар кармы там, или дхармы, и сразу видят, что мы делали, делаем, и какие перспективы у нас есть. Вот такие вот моменты. Поэтому книга – это для нас. Этот шар трансформируется, хоп, в книгу пластично, и мы хотя бы можем с этим работать как-то. Понятно, не у всех это получается, но книги читаются в вышестоящих реальностях, книги читаются от обратного. Это опыт наработан у Блаватской, у Рерих, у Безант, у Лидбитера, у Шмакова. То есть вот в прошлую эпоху много кто так делал, научились. Поэтому есть диктовки, когда ты сидишь на физике, и тебе там кто-то в голову что-то диктует, а ты здесь строчишь. Это называется автоматическое письмо, диктовка. Запрещено в иерархии категорически, потому что приводит к одержанию. А вот выйти к учителю, к владыке, к аватару, попросить книгу, взять книгу, открыть и начать ее читать, осмысляя здесь на физике, вот это корректное действие. Вот Шмаков так писал великий аркан Таро. Поэтому те, кто не имеют внутри атмического планирования, начинают читать книгу, голова начинает болеть. Голова прям болеет, раскалывается. Поэтому говорят, книга нечитабельна. Но если ты имеешь огонь или в духе качественно развит, легко берешь, о, тут все понятно, просто башка нисколько не болит. Кстати, поэтому у нас все материалы синтеза свободны в доступе на всех сайтах. Но там везде есть предупреждение, что читать материалы вышестоящих курсов не рекомендуется для тех, кто не имеет хотя бы одного ядра синтеза этих курсов. То есть вот имейте в виду, что можно читать? Все в пределах 16 синтезов. После этого можно читать. Голова болеть не будет. Но если возьмете и прочитаете 17 синтез, будет трещать и болеть. А оно в свободном доступе. Вот там красненьким маленьким шрифтом написано. Не рекомендуется для тех, кто не имеет ядра, любого ядра из этого курса. И у нас многие любопытные, у нас же как привычка в человечестве простая. Мы читаем с конца. Ну, нас просто приучили в Советском Союзе читать с конца. Это нормально. Потому что на первой странице была партия правительства о съездах, нам было неинтересно. А сзади был гороскоп и анекдоты. И программ телепередач. Поэтому мы, беря любую газету или журнал, мы открывали ее где? В конце сначала. Там все вычитывали. А потом, так первой странице никто особо не прикасался, если честно. Тем более, что туалетной бумаги не было, и всегда было востребовано это в соответствующих местах. Это макулатура. Вот. Поэтому наши многие рожденные в пятой расе, они как делают? Они синтез изучают с конца. Берут 32-й, открывают, начинает раскалываться голова, ничего не понимают, говорят, бред какой-то, этот синтез. А его надо изучать вот блоками. 16 синтезов, где каждый синтез не первый, не второй. этот об этом, этот об этом. Ну, конечно, когда идешь с 1 по 16, все понятно и, ну как, поэтапно берется. Хотя иногда приводят там и на 7, там еще на 13 у меня были случаи сразу. Просто тогда это пробивает дух, и дух начинает здесь восходить после этого. То есть мы очень бываем кондовы для того, чтобы войти во что-то новое. Вот так. Так вернусь к тому, как читаются книги в иерархии. Сначала вы берете книгу, она чистая. То есть ее открываешь, там ничего нет, ничего не видишь. Но когда начинаешь синтезироваться с книгой и проникаться ею, начинают в голове появляться мысли о том, что может там быть написано. И как только ты эти мысли начинаешь осмыслять, появляется текст об этом. Поэтому здесь мы сначала смотрим в буквы, потом берем суть текста. А там ты сначала берешь суть, и потом появляются буквы. И прямо начинает текст по странице бежать. Вот поэтому в «Двух жизнях» мы могли видеть, как Левушка в кабинете Мори читал огненные письмена на соответствующих.
Да, сначала он не понимал, а потом...
Поэтому не пытайтесь зрительно увидеть что-то в книге. Сначала с ней синтезируйтесь и определитесь, что вы хотите взять. И тогда будет появляться соответствующая текстовка на эту тему. Понятно, что мы сложно там видим и воспринимаем, и читаем, но заставлять свое тело выходить, садиться, брать, синтезироваться и начинать работать с книгой надо. Также я готовлюсь к синтезу. Потому что я тоже выхожу, сажу свое вычитающее тело, оно начинает там с этим работать. И к синтезу у меня уже есть массив того, что необходимо здесь реализовать. Ну плюс еще Кутхуми корректирует постоянно лекцию, исходя из того, что, с чем вы пришли, допустим, сюда. Вот так ведется синтез. Ладно, двигаемся дальше. Дальше у нас ближе к перерыву, но прежде чем пойдем на перерыв, мы с вами стяжаем дальнейшее преображение лотоса. Мы это продолжим вчера начатую работу. Заключается это преображение в том, что мы выведем «Я есть» из центра лотоса, разум «Я есть», и зафиксируем его в оджас головного мозга. То бишь возвращаемся к вчерашнему явление лотоса. С метагалактикой, в принципе, пока все. На данный момент идем возврат к лотосу. Значит, вспоминаем. Ну, лотос у нас имеет зерцало. В зерцале находилось колесо сансары. Оно фиксировалось в зерцале. В колесе сансары и в зерцале есть в центре, скажем так, пространство, в которое фиксируется «Я есть», разум атмический. Вот именно тот разум, который осознает, что «Я есть». Вы не задумывались о том, что у вас есть разумное восприятие, которое дает вам личностный взгляд на происходящее? То есть вы осознаете себя как личность. Откуда это? Вот, причем там есть уже характер соответствующий, есть соответствующие качества. И когда ребенок рождается, у него это все уже в наличии. Все имеет место быть. Вот разум, самый, можно сказать, главный разум в предыдущей эпохе, это был разум «Я есть». И он был сам по себе, а физический разум был сам по себе. И вся практика раджа-йоги была нацелена на то, чтобы эти два разума что сделать? Синтезировать, соединить. Для этого выходили в лотос телом с нирмана-кая, садились в лотос, позе лотоса. Почему называется поза лотоса? Поза лотоса, когда ноги так вот скрещены, и попа максимально к полу, как-то лотосом там не пахнет. Не то, что не пахнет, даже и не выглядит совершенно. Называется поэтому поза лотоса, потому что ты в лотосе должен так сесть. И садясь таким образом, копчиком максимально на «я есть», происходит контакт кундалини копчика, там есть огонь кундалини в копчике, происходит контакт огня кундалини и огня «я есть». Поэтому тело человека, настоящее тело, сидящее в лотосе, контачит огнем кундалини вместе с огнем «я есть». Это позволяет совместить эти два огня, огонь к огню, и когда огонь кундалини сливается с огнем «я есть», «я есть» поднимается по позвоночнику тела в головной мозг. Попав в головной мозг, оно соединяется с разумом физическим, и происходит вспыхивание физического разума синтезом с огнем «я есть» разума. И таким образом мозг после этого что делает? Просветляется. Вот это и есть эффект просветления, о котором много трындят в разных направлениях разных школ. На самом деле здесь нет ничего сложного. Совмещение двух огней приводит к поднятию «я есть», вот же мозг человека от этого просветляется, и активируется позвоночный столб. В нем активируется канал сушумна энергетический, и два канала ида-пингала запускаются. Активируется весь набор чакр, и когда вы видите в ведической традиции тело, сидящее в позе лотоса, с рисунками чакр, находящихся. Это вот где пересекаются три этих потока энергетических. И до пингала, и сушумна. В точке пересечения активируется чакральный аппарат. После этого человек начинает быть восприимчивым к огню Солнечной системы. Только после этого. К огню планеты и к материи Солнечной системы, так скажу. Вспоминаем вчерашнее планирование. Это позволяло выйти туда. И вот под это строилась раджа-йога. Мы же сейчас что делаем? Мы уже не садимся в позу лотоса, мы встаем в лотосе ногами на «я есть». Значит, встаем так, чтобы вот эти ямочки у стоп, они как раз попадали на выступ «я есть». Ну, там маленький красненький шарик. Поэтому достаточно тех выступов, что у нас с вами есть на ногах. Плоскостопие – это наказание за то, что человек растоптал в прошлом свое «я есть». То есть, когда ты не развиваешь свою личность, а еще и подавляешь других, в следующем воплощении обязательно рождаешься с плоскостопием, которое, ну, символ плоскостопия – это медведь, и медведь был владыкой первого луча демонского лотоса. Кстати, и в наказание за поведение партии нашей главной власти им тоже зафиксирована соответствующая символика. Единая Россия имеет соответствующую символику. Это партия, которая подавляет все другие партии. Ну и плюс ко всему у нас есть интересные руководители, и они о медведеве. Я о другом, который был основателем этой партии. Грызлов. Один из известнейших видов медведя – это гризли. Очень много чего сходится символически здесь. Поэтому эту партию не особо любят на местах в народе. Но, с другой стороны, она, по крайней мере, таким образом продвигает какие-то проекты и возможности. Потому что многопартийные организации, конечно, власти хорошо, но когда партии дерутся, ничего от этого хорошего не происходит для народа. Ну, как говорится,
паны
дерутся, у холопов чубы трещат. Вот, поэтому хотя бы таким способом. Понятно, что то, что делаем и развиваем мы с вами, это является лишь началом в преодолении этого в социуме. Поэтому мы создали Металлическую гражданскую федерацию, как федеральную партию, которая будет заниматься разгребанием этих авгиевых конюшен, которые есть в партийной деятельности государства российского. Там хватает чего разгребать, очень много чего. Но это надо делать, конечно, в итоге. И будем делать. Значит, встаем на «я есть», впитываем «я есть» сквозь ноги, поднимаем по позвоночнику в оджис, фиксируем в оджисе. Лотос будет тоже свою работу. Там посмотрим, какую будет делать, закрываться, открываться. Постарайтесь просто, это будет практика, тренинг, по сути дела, которая окончательно активирует у вас новый лотос. У меня тоже самый вместе с вами. У меня впервые такой же лотос. 4096 лепестковый. Вот. Мы запустим работу этого лотоса и зафиксируем на него ядра огня реальности метагалактики Фа. Из этого сформируем огненную нить и, может быть, даже выйти на нить синтеза. Посмотрим, как это сложится уже в тренинге. Вот такое вот у нас важное мероприятие. Прежде чем мы с вами пойдем на перерыв. Мы пойдем на перерыв, может быть, даже, в принципе, сегодня раньше, чем вчера. Просто после этого тренинга нужно будет дать возможность телу обязательно подвигаться, что-нибудь попить, поесть. Потому что как только в тело что-то попадает, оно активирует внутренние процессы. Вот. Поэтому, взяв тренинговую новую организацию сердца Атмы, запустив тело Атмы, разум Атмы, с физикой все это совместив, надо обязательно быть физически.
А это можно всегда сидеть делать или можно стоя?
Делается хоть лежа. Дело не в этом. Понимаешь, для метагалактики не важно положение тела в пространстве. Важно, чтобы ничего не мешало и давало возможность концентрироваться на делании. Единственное, у нас иногда в практиках стоят только потому, что сидя начинаются какие-то болевые эффекты. Обычно это бывает у тех, кто ломал позвоночник или есть компрессионные там переломы в позвоночнике. То есть, когда огонь идет по позвоночнику, он требует чистоты прохождения. Ну, могу сказать, вот, меня привел в синтез мужчина, который сам синтезы пройти не смог. У него был перелом позвоночника. И вот он, синтез начинается, он плакать начинает от боли. То есть, огонь начинает идти, а там блок стоит. У него сросшие, ну то есть его восстанавливали. И он не может, он говорит, все, говорит, не в этом воплощении, я в этом не могу. У меня были на синтезе, когда женщина лежала весь синтез на столе, допустим. У нее камни шли в почках, в мочеточниках. Вышли, безоперационно вышли. Тоже лежала, плакала и делала практику. Она говорит, понимаю, говорит, что происходит, надо, выходит.
Как вот концентрацию держать, чтобы прям никуда не уводило? На чем концентрироваться?
На ведущем, на образах, которые ведущая озвучивает. В практике нет ни одного случайного слова. Все они отточены, отработаны. Просто концентрироваться на действии, делать это внутренне, устремляться и делать. Вот.
Устремляешься, а тебе...
Согласен. Но вот, вот сидит первоклашка, мальчишка около окна, на уроке.
Там,
там играют в футбол. И вот он не может никак на учительницу сконцентрироваться, потому что там футбол. Вот понимаешь, мы такие же дети там. Как? Учиться. Мы пришли учиться. А как вы хотите управлять жизнью, если вам дать... мощь управления, вы представляете, вы начинаете управлять и отвлекся, а управление никуда не делось. Оно должно быть продолжено. А мы отвлеклись, а хрен с ним, пусть пока А жизнь не стоит. Поэтому нам просто из милосердия не дают, чтобы мы не накосячили. Вот научимся концентрироваться на внутреннем. Жизнь меняется после этого очень серьезно. Учишься концентрироваться на нужные смыслы, сути, идеи, и этим живешь потом. А если распыляешься, нету концентрации, нет управления. Мы учимся. Вот у нас синтез – это метод обучения управления условиями жизни. Практически. Поэтому философия синтеза, метагалактическая философия синтеза – это практическая философия образования человека. Только не образование, как мы его понимаем там, а образование человека. Чтобы образ отца в человеке. Вот это образование. И на самом деле система советского образования этот смысл несет. Просто о нем не знают педагоги и сама система образования не знает об этом. Это ее проблема. Но то, что развивалось отдельной религией, допустим, знаете, мусульманство занимается сердцем, христианство занимается душой, ислам Буддизм занимается сознанием, индуизм занимается телом, а иудаизм занимается разумом. То есть на одну часть целая религия с массой сект. А в советском образовании сразу шестерица входила в человека по итогам первичного образования в школе. Сколько у нас там было классов? Семилетка, по-моему, была? Сколько там? Поначалу-то. Задумывалась.
Семь.
Вот семь классов первичных, это задавалась семиличность частей человека через советскую систему образования. И человек выходил социализированным уже с монадой. И все части в нем уже начинали функционировать. Об этом не догадывался никто. Но именно почему учителя приветствовали Ленина? Эти учителя же Махатмы приветствовали Ленина, потому что они знали, что он заложит эту систему. Да, там есть вопросы к этой системе, я согласен. Но главное, что сама система была сделана. И после этого лучше никто ничего не сделал. В массовом бесплатном образовании отца в человеке.
Поэтому... Нового ничего не было после этого. Нового.
Нового ничего. Вот новое это вы. Вот мы сейчас с вами обкатываем новое.
Да. Вот это...
Потому что я вот не говорил, мы не вы не в курсе, может быть. Я представляю научно-исследовательский институт экосферы человека Министерства образования России. И мы отрабатываем на территориях методики, новые образовательные методики для новой образовательной системы России. Для всей планеты.
Отлично.
И уже это реализуется для педагогов, пока мы этому обучаем педагогов. Для педагогов Архангельской области. Курирует это Госуниверситет Санкт-Петербурга. Это проект. Сейчас Министерство образования, Российская академия наук... Министерство образования разрабатывает тех задания для Российской академии наук по сложению методологии подготовки педагогов. У нас сейчас проблемка в чем? Вот ее не все видят. У нас все сваливают все на Министерство образования.
Да.
Ребята, Министерство образования занимается только чем? Организацией процесса. Самим образованием оно не занимается. Его функция – это финансово-хозяйственная деятельность и имущественные отношения. А занимается образованием кто? Педагоги и заучи. Самим образованием. Но для этого их учат где? В университетах этому. И нету системы, которая бы занималась этим. Вот мы сейчас эту систему и разрабатываем и создаем. А на ком тренируемся? На себе, естественно. На ком же еще? Я тоже сяду, потому что когда я сижу, мне так проще внутренне проживать и расшифровывать, чем стоя. Еще настоит. Настоишься, пока ведешься. Все, работаем. Стяжаем явление разума, я есть, воджес. Активируем тело атмическое, духа человека, метагалактики. Стяжаем 4096 капель на каждый лепесток. С каждой из реальностей. Стяжаем 20479 мерностный огонь метагалактики Фан. И стяжаем главное по итогам этой работы, часть седьмую. Ну, она из базовых частей седьмая. Называется столб. Явлением нити синтеза 4096 ядрами синтеза 4096 видов огня с концентрацией 16384 видов духа, столпа изначально стоящего отца. То есть мы стяжаем столб. А после уже перерыва я расскажу о столбничестве и о строении столпа, как он работает. Тоже достаточно интересно. Все, выжигаемся всем синтезом каждого из нас. Выжигаемся всем духом и огнем каждого из нас. Синтезируемся с аватарами синтеза Кутхом и Фаин, выжигаясь их явлением синтеза аватаров. Переходя в зал изначально стоящего дома, изначально стоящего отца, на 16420-ю вышестоящую реальность метагалактики, развертываясь в зале, предназначаясь стоящими аватарами синтеза Кутхом и Фаин, в форме ипостаси седьмого синтеза изначально стоящего отца. И синтезируемся нашим хум с хум изначально стоящих аватара синтеза кутхуми. стяжая синтез синтеза, изначально стоящего Отца, прося преобразить каждого из нас синтез нас на явление плана творения изначально стоящего Отца, парадигмы творения изначально стоящего Отца и стратегии творения изначально стоящего Отца, как каждого из нас, так и новой эпохи метагалактической расы землян в лотос духа метагалактического явления каждого из нас, человеком метагалактики, изначально стоящего Отца физически собою, каждым из нас. И выжигая синтезом синтеза изначально стоящего Отца, преображаясь им, мы синтезируемся с изначально стоящим Отцом метагалактики и переходим в зал изначально стоящего Отца на 16384 вышестоящую реальность, 16 изначально стоящей реальности метагалактики, явно развертываясь в зале изначально стоящего Отца в форме ипостаси седьмого синтеза изначально стоящего Отца физически собою. Синтезируясь с нашим кумском изначально стоящего Отца, мы стяжаем синтез изначально стоящего Отца и просим преобразить им каждого из нас синтез нас на явление лотоса человека метагалактики, концентрации метагалактического духа изначально стоящего Отца, синтеза 16484 реальности, явлением 20479 мерностей в синтезе их духом метагалактики физически собой. Вот можете проживать, как в центре груди разгорелся шар. Вот легкие проживают огонь. Нонсенс, но проживают. Хотя нервных окончаний там нет. И синтезируясь с изначально стоящим Отцом метагалактики, стираем явление зерцала лотоса духа под своими ступнями каждым из нас, утверждая вставание голыми ногами, босыми ногами на зерцало, то есть туфли, которые были в зале Отца, у вас пропадают. Туфельки были легкие, сейчас они растворяются. Босыми ногами встаем на зерцало. Развертываем 4096 лепестков сердца лотоса духа вокруг зерцала в многослойном синтез выражений, синтез физически собой. Посмотрите, как выглядит это многослойное строение лотоса. Они открыты, лепестки. Ну, это лепестки духа, мы их условно называем лепестками, объемы накопленного духа, скажем так. И стяжаем явление «Я есть» в шарик огня разума атмического тела совершенного человека. Четко в центре зерцала лотоса, там специальная ямочка есть для этого, становясь босыми ступнями на шарик огня «Я есть», соответствующими ямочками на ступне, «Я есть» не позволяет наступать на него, он будет прожигать. Поэтому чуть-чуть расставив ножки, шарик как маленькая точка, там расстановка ног буквально сантиметровая, 1.5 сантиметра. Но как бы ноги вместе, в то же время есть между ними промежуточек легкий. И вот как раз подъемы ног у нас, они не позволяют наступать на «Я есть». Хотя стоим на зерцале, телом. Вспыхиваем «Я есть» под ногами и синтезируясь с изначально стоящим Отцом, стяжаем 4096 видов духа, 4096 частей изначально стоящего Отца в явлении концентрации духа метагалактики частями человека, каждым из нас синтезом нас физически собой. И синтезируясь с изначально стоящим Отцом метагалактики, стяжаем 4096 капель огня, по одной капле на каждый из лепестков лотоса сердца атмического. Вот видите, арканов уже нету у вас. Они вчера были преодолены. И ночью окончательно все было зачищено. Стяжаем в каплях огня по одной мерности, соответствующим качествам. От 4096 до 20479. Соответствующим качествам. Синтез мерностного развития физичности. А также стяжаем 4096 видов мерности частей человека, планеты Земля. Каждому из нас синтез у нас соответствующим минимальным набором качеств, свойств, возможностей, стандартов, законов, императивов и так далее, и так далее. соответствующего минимального мерностного развития, записанного в огнях капли каждой из 496, каждым из нас и синтезом нас. Опять же, капли — это форма огнеобраза, а вот огонь оформлен капельно. Но капли капли рознь. И стяжаем плотную насыщенность духом 496 лепестков сердца, лотоса, духа, каждого из нас и синтеза нас. И синтезируясь, означая источником метагалактики, стяжаем активацию атмического духа телом совершенного человека. Шестнадцать изначально вышестоящий реальностно. В синтезе духа всей метагалактики физически каждым из нас развернуто в теле совершенного человека, стоящим пред означающим стоящим отцом метагалактики в лотосе сердца атмического каждого из нас. И далее лепестки лотоса начинают подниматься на тело духа совершенного человека, стоящего в лотосе. Мы стоим. Постепенно закрывается лотос сердца атмического в идеальную сферу, предназначаясь стоящим отцом. Из синтеза вершин лепестков лотоса сердца атмического, из этих 496 капель огня, вниз устремляется 4096 огненных нитей. Они пронзают наше тело, духа физически, стоящие в лотосе сердца атмического, идут сквозь темечко, сквозь позвоночник, через копчик вниз, упираясь осью духа в «Я есть», в центровку лотоса сердца атмического каждого из нас. И мы выжигаемся огнями 4096 капель огня лотоса, лепестков лотоса сердца атмического каждого из нас, синтеза нас. И далее лепестки начинают подниматься, расходиться, раскрываться. Одновременно втягивают нити огня вверх. И шарик «Я есть» огня втягивается в ваше тело, можно сказать, поднимаясь из зерцала. И мы, синтезируясь, означая следующим отцом метагалактики, стяжаем поднятие «Я есть» по нашему позвоночнику в центр головного мозга, в Оджас. Для явления синтеза «Я есть» и Оджаса в центре головного мозга каждого из нас и синтеза нас. Поднялся, вспыхиваем «Я есть» в центре головного мозга, где лепестки лобоса сердца атмического открылись на уровне висков черепа. И 4096 нити огня из центра головного мозга связывают «Я есть» и «Оджас» в центре головного мозга с лепестками лотоса сердца атмического каждого из нас. И выжигая синтезом означающего стоящего отца, преображаясь, синтезируемся с означающим стоящим отцом метагалактики, стяжаем синтез «Я есть» и «Оджаса» в центре головного мозга физически каждым из нас и синтезом нас физически собой. Выжигая синтез, означая стоящего отца, преображаясь, мы развертываем «Я есть» Оджасом в центре головного мозга, каждого из нас синтезируясь с ранее стяженными голограммами плана творения, означая стоящего отца, парадигмы творения, означая стоящего отца, стратегии творения, означая стоящего отца, как каждого из нас, так и новой эпохи метагалактической расы землян в целом. Проживание в головном мозге есть на физике, можете отслеживать. И вспыхивая этим насыщаем «Я есть» стяженными голограммами каждого из нас для его сохранения в центре головного мозга физически собой. Отпускаем 4096 нити огня обратно в капли огня лепестков лотоса сердца атмического, раскрывая лотос физически собой. И синтезом означающего стоящего отца преображаемся в теле духа атмического, явлением капли «Я есть» Оджаса головным мозгом синтез физически каждым из нас и синтезом нас физически собой. Может быть легкий звон в голове, это нормально. И синтезируемся я есть отжаса каждого из нас, с я есть отжаса изначально вышестоящего Отца. Физически собой, прося преобразить физически головной мозг каждого из нас на явление я есть физически каждым из нас, преображение всех возможностей духа физически собой. И активацию каждого из нас всем синтезом вольности, частей, посвящений, статусов, ипостасности, полномочий, подготовок и компетенций. И выжигаясь изначально стоящим Отцом, преображаемся этим. И выжигаясь этим, преображаясь, синтезируемся с изначально стоящим Отцом метагалактики и стяжаем часть изначально стоящего Отца столб, явлением ее в центре лотоса сердца атмического, частью изначально стоящего Отца с концентрацией 4096 видов духа, 4096 реальностей метагалактики фаз толпом и концентрацией 4096 огней реальности метагалактики фаз толпом в синтезе с явлением концентрации нити синтеза в центре столпа, синтезом 4096 ядер огня реальности метагалактики, фацельной нити синтеза в центре столпа, идущую сквозь темечко физического тела, сквозь копчик, упирающийся в основание центра зеркала лотоса сердца атмического, и вспыхиваем столпом изначально стоящего отца каждого из нас и синтеза нас. Синтезируя схом изначально стоящего отца метагалактики, стяжаем синтез изначально стоящего отца. Выжигаясь им, преображаемся. Благодарим изначально стоящего отца метагалактики и впитываем лотос сердца атмический внутрь тела физического. Извне, вокруг атмического тела совершенного человека, внутрь его. Благодарим изначально стоящего отца в синтезе кутку Мифаим. Возвращаемся в физическое присутствие лотосом сердца атмическим в физическом теле каждым из нас, синтезом нас возжигаясь этим. Далее возвращаемся в физическую реальность лотосом сердца атмическим, физическое тело, каждым из нас синтезом нас выжигаясь. Развертываемся атмическим телом физически каждым из нас. Лотосом сердца атмическим в центре грудной клетки каждым из нас. И я есть в центре головного мозга в отжасе каждым из нас физически собой. И вспыхивая всем стяженным возожженным каждым из нас и синтезом нас, эманируем все физически, в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца. Далее в подразделение изначально стоящего дома, изначально стоящего отца служение. И в изначально стоящий дом, изначально стоящего отца каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Сидим пока еще. Просто сидим, ощущаем физическое тело, шею. Особенно холку, затылок, передние лобные доли головного мозга, на углах вверху черепа, темечка, ну и по позвоночнику. То есть позвоночник, шея с холкой, лоб, затылок, темечка. Можно еще виски и уши сюда добавить. Вот проживание того, что мы сделали, оно здесь фиксируется огнем и синтезом. Преображение состоялось, дальше у вас просто начнет меняться восприимчивость разума к явлению духа, огня и синтеза. Все, делаем перерыв 25 минут до 15, ой, до 35 минут. Перерыв. Двигаемся.